Всем огромный привет, добрый вечер. Не помню, был ли у нас когда-нибудь так поздно вечером эфир, по крайней мере, в рамках гомеопатического канала, но, как известно, все бывает в первый раз. Приветствую абсолютно всех, как тех, кто с нами уже очень давно, так и тех, кто вот только-только присоединился, замотивированный тем, что мы в общем доступе обсуждали факт сегодняшнего эфира, который, думаю, не оставит никого безразличным, равнодушным, потому что тема такая насущная, в общем-то, для, наверное, всех абсолютно без исключения, живущих сегодня на планете Земля. Ночью был эфир, да, но не уверена, что в рамках канала «Гомеопатия». Сейчас момент, я хотела бы убедиться, но судя по тому, что я вижу комментарии на то, что я говорю, значит, меня все-таки слышно, это прекрасно, Сибирь не спит, классно, что кто-то вот настолько хочет присутствовать, сейчас час ночи, боже, люди, я вас люблю, спасибо вам большое, и простите меня ради бога за то, что я не умею летать по воздуху, по крайней мере, в рамках своей машины, на метле, может быть. Но, да, сегодняшний утренний трафик как-то вот прям все мне немножечко скорректировал, назовем это так, но, как справедливо обсуждалось сейчас в чате, divine timing, поэтому все как нельзя кстати. В итоге, что у нас сегодня будет происходить и почему это будет иметь продолжение? В плане того, что тема, которую мы начинаем сегодня, она не ограничится одним эфиром, просто потому что я не очень хочу сегодня за полночь с вами беседовать все-таки. Я хотела бы как-то грамотно и рационально разделить эфир на две части. А именно, в первой части, которая пройдет сейчас, я хочу поговорить на тему миазма онкологии и разобрать препарат, центральный препарат темы онкологии в принципе. И в основном это больше не про тему онкологии, сколько про именно миазм раковый. Мы немножко, когда уже углубимся во все это, поймем, в чем, собственно, принципиальная разница, потому что у большинства, если не сказать у всех людей, при слове раковое, что бы то ни было, ассоциация только прямая с онкологией, и это означает, что речь именно про это. На самом деле карциносином как препарат не является прямым, так сказать, таким вот, у нее нет прямой связки обязательно именно с онко, но да, прямая связка с миазмом. Это то, что мы обсудим сегодня в эфире. А вот на следующий эфир, именно потому что тема конкретно онко, конкретно раковых заболеваний в теле человека очень будоражит умы и сердца, наверное, многих, если не сказать большинство, потому что, к сожалению, очень много семей сталкивается с этим, либо взрослые знают о том, что у предков были такие заболевания, либо сами сталкиваются, либо близкие люди вокруг сталкиваются, и последние уже десятилетия очень много, к сожалению, даже детей с этим сталкивается. В общем, достаточно распространенная такая картина, поэтому именно чтобы адресовать тему гомеопатических размышлений в контексте онкологии, то есть вот как именно с онкологией вообще быть, как к ней подходить, и что, как гомеопатия в контексте современной конъюнктуры медицинской вообще может, гомеопатия может очень много. Вопрос заключается в том, что чисто легально и бюрократически гомеопаты не имеют права формально лечить онкобольных практически ни в одной стране мира, за исключением, может быть, каких-то там отдельных отдаленных уголков. И это большая трагедия, потому что те практики гомеопатические, которые велись многие десятилетия с препаратами, нацеленные именно на состояние людей, на картины людей, у которых в том числе были онкологические диагнозы, они были очень хорошие, результаты хорошие. И там очень качественно другой подход к тому, как вообще работать с человеком, у которого еще может даже не быть этого диагноза, но есть предпосылки к нему, и это может очень в корне менять то, как дальше идет развитие событий. К сожалению, гомеопаты сегодня не имеют легального права работать с онкобольными, и онкобольные, если и приходят к гомеопатии, дети уже приходят по факту после аллопатических протоколов или находясь на аллопатическом протоколе, что означает, что гомеопату остается некая паллиативная функция по просто обеспечению какого-то максимально возможного в этих условиях жесткого подавления какие-то вот паллиативные меры для того, чтобы человек просто хоть немного лучше себя чувствовал. В то время, когда у гомеопатов в руках есть инструменты для того, чтобы у человека полностью поменялась картина, человек мог исцелиться, и человек мог сохранить себе не просто жизнь, а качественную жизнь, наполненную, в общем, всеми теми прелестями, которые жизнь может предложить. Это, конечно, печально, но это то, что мы сами себе создали, в общем-то, с молчаливого нашего согласия, коллективно. Поэтому пеплом посыпать голову не будем. Сами наваяли, сами это имеем. Когда-нибудь я знаю, что это поменяется, и в конечном счете людям не захочется больше умирать от болезни, которую можно предотвратить, а и б, с которой можно иметь дело совсем иначе, понимая ее совсем иначе, и состояние своего тела в этой болезни тоже понимая совсем иначе. Когда-нибудь это станет мейнстримом, потому что, естественно, сильные миры сего и так это знают и используют это, хотя не все, потому что догма сильна, фармдогма сильна, страх силен, сильно давление коллективное на сознание человека, который сталкивается с какими-то вещами, которые у нас как триггер на очень глубоком подсознании срабатывают. Но в результате это просто метод проб и ошибок, это наша история человечества как цивилизации, и когда-нибудь мы придем к тому, что нам не захочется больше смотреть, как люди мучаются, как мучаются дети, зная, что есть вещи, которые могут это предупредить. Пока нам это окей. Но в целом это можно расширить до вообще понимания того, как у нас сейчас в мире происходит, то, что мы на многое смотрим коллективно и киваем, что это окей. Поэтому какие времена, такие нравы, такая медицина, такие результаты того, что мы имеем. Не хорошо, не плохо, просто как есть. Поэтому во втором эфире, который будет у нас на следующей неделе, день пока точно не могу сказать, напишу на канале, мы будем разбирать именно то, какие препараты гомеопатии подходят для разных вариаций состояний в картинах онко. Плюс ко всему мы будем говорить о том, какие препараты гомеопатии подойдут для близких, которые имеют дело с онкобольными, потому что это тоже очень важный момент того, какое сильное давление изнутри и снаружи идет на людей, которые занимаются оказанием помощи онкопациенту. Или, в принципе, просто человек, который близкий, который очень сопереживает, как вот это все проживается ими в том числе. Поэтому будет тоже очень полезный эфир. Но это больше именно про тему заболевания под названием рак. Сегодня мы все-таки центрируемся на том, что такое раковый миазм. И я надеюсь, что к концу сегодняшнего эфира выстроится некое понимание, почему раковый миазм не равно раковый диагноз, вот эти вот и не равно предписание того же там карциносума. И в обратной последовательности то же самое, то есть необходимость и полезность карциносума для человека не означает путь к диагнозу онкологии совершенно, абсолютно точно не означает прямым текстом. Я надеюсь, что к концу сегодняшнего эфира это станет как-то более-менее понятно. Так, смотрю я сейчас в чат. Убеждаюсь, что вообще я здесь. А то я люблю сама с собой поговорить. Звук. Нет, все хорошо. Ладно, я так понимаю, что все-таки все хорошо. Отлично. Итак, мы уже с вами проделали достаточно длинный путь по рассмотрению миазмов основных, так сказать, которые входили в классику у Ганемана, да, с самого начала мы говорили про псору, мы говорили про сикоз, мы говорили про сифилис. В последнем эфире по миазмам мы разбирали туберкулином, это один из, так сказать, уже более новых миазматических контекстов. И сегодня мы дошли до Ракового, который наряду с Субрикулиновым считается тоже более новым произведением искусства в науке гомеопатии. Ганеман его не выделял. Для Ганемана он говорил о том, что есть некие миазматические пласты и состояния, которые объединяют в себя, в принципе, все, что он выделил как миазмы, то есть и псору, и сикоз, и сифилис, и что-то еще, но он не выделял это в отдельную категорию. Сейчас, сегодня эта отдельная категория выделена, и она, собственно, так и называется смешанный миазм. Миазм онкологии называется смешанный миазм. Если в истории семьи где-то как-то известно, что присутствовала онкология, можно сразу уже утверждать, что в этой семье однозначно у потомков присутствуют в латентной ли форме или в какой-то момент они будут более проявлены, но как минимум присутствуют два, а то и больше миазмов из всех известных нам. Вот такое правило точно совершенно железобетонно существует. Если где-то прошла онкология, это означает, что это уже свершившийся как бы факт материализации ракового миазма, который означает, что до того, как эта онкология наступила, уже были предпосылки наличия нескольких миазмов. И как мы дальше посмотрим, если работать с гомеопатом, то гомеопат, обнаруживая в человеке присутствие нескольких миазмов, в общем-то, это, наверное, единственный вообще вариант, когда гомеопатия может быть превентивной. Но по факту она не является превентивной даже здесь, потому что она работает с уже существующим миазмом. Но в данном случае гомеопат будет работать с существующими несколькими миазмами с целью не допустить развития онкологии. Не развития онкомиазма, а развития непосредственно болезни в виде онкологии, когда есть несколько миазмов, присутствующих одновременно. И это возможно, и это действительно так работает, и это задокументировано, и это прекрасно, потому что это ли не настоящее предупреждение болезни, когда, в общем-то, человек до нее никогда и не доходит, разрешив свои какие-то вот эти искажения на стадии, когда оно еще в формате просто предупреждения, что внимание, наличие вот этих пластов может в итоге привести к вот такой патологической картине в теле. По этой же логике, когда мы вот определили для себя, что вот мы в какой-то семье видим, что присутствует несколько миазмов одновременно, мы можем ожидать, что у человека, с которым мы из этой семьи общаемся, как, например, с пациентом, что у этого человека будет, скорее всего, особенно если мы говорим про его предков, что там у мамы, у папы, у бабушек, у дедушек, и там есть некий набор из различных миазмов, мы можем предположить, что у этого человека, возможно, будет проявленный именно онкологический миазм. Все четыре миазматических контекстов, которые мы рассмотрели до этого, они всегда в той или иной пропорции будут присутствовать в человеке, у которого в итоге можно, ну, условно диагностировать онкологический миазм. Это означает, что будут проявления и одного, и второго, и третьего, и четвертого. Очень часто это вот последние десятилетия видно на примере детей, которые стали чаще страдать онкологией, чем когда бы то ни было в истории человечества. И это маленькие детки, у которых проявляется онкология в виде каких-то опухолевых образований, совсем крохи, там 3-4-5 лет. И очень часто, если не сказать всегда, в истории их семьи присутствует вот это вот наслоение и комбинация всех возможных миазмов. Плюс это, то есть человек, этот ребенок в себе это уже как бы принес. Дальше у него идет активный график вакцинации, который мало того, что триггерит многие процессы в организме, но это еще и определенное подавление. Плюс, собственно, активные подавления через те медикаментозные всякие истории, которыми пичкают детей по современным медицинским протоколам. Вся эта комбинация вещей плюс изначально вот этот багаж нескольких в всех четырех, как правило, миазмов, приобретенных из семьи, полученных в семье, дает в итоге результат вполне себе проявленной онкологии. Самое интересное, что там, где есть история онкологии в семье как болезни, можно проследить исторически, по просто вот есть как бы статистические выкладки, что если онкология где-то прошла в семье, что, как правило, является уже таким кульминацией онкологического миазма, сочетанием многих миазмов одновременно, которые неразрешенные, которые триггерятся чем-то, сильная там история с подавлением, сейчас мы до этого дойдем. Если это уже где-то проявилось в семье, этот след, он идет дальше по потомственной ветке, и если не разрешаются миазмы, если никто не работает с этим, вот там, например, гомеопатически, с последующими звеньями этой потомственной цепи, то есть там с детьми этой семьи, то, во-первых, естественно, присутствует риск повторения онкологических кейсов, но еще удивительно то, что, а может быть и совсем не удивительно, возраст этих онкологических кейсов смещается с каждым разом все ниже и ниже и ниже. И если изначально там какие-то разновидности онкологии, большинство всегда были присущи более пожилым людям, так сказать, на закате своих дней, то с течением времени за последние десятилетия эта болезнь сдвинулась очень сильно в сторону детства, и дети сейчас болеют этим очень часто. Самая основная красная линия в миазме онкологии – это подавление. Мы сейчас будем очень много об этом говорить, но вот слово «подавление» можно написать просто такими большими буквами, там где-то там, обвести каким-нибудь фломастером, потому что вот это оно. Миазм онкологический, в принципе, формируется тогда, когда все присутствующие остальные миазмы, а они, естественно, как я уже сказала, должны для этого присутствовать, они активны, но они подавляются. И вот это подавление каждого из этих миазмов в разы увеличивает необходимость и дальше неизбежность онкологии как заболевания в каком-то вот там обозримом поколении, может быть, не в том, в котором вот эти все миазмы агрессивно подавляются, может быть, в следующем поколении. То есть ситуация, когда набор миазмов у взрослого человека жестко подавляется, не разрешается, картина остается вот такая, какая есть, у этого человека рождается ребенок, и в 2 года у этого ребенка онкология. Семья в шоке, за что, почему, вроде здоровый ребенок, все. Но взрослый не разобрался с тем, что он должен был сделать, следующий по звену разбирается с этим в более жесткой форме. Это вопрос про ответственность, про осознанность, про то, как мы подходим в том числе к родительству, когда мы, многие люди сегодня задумываются о том, как там очистить свое тело перед беременностью, это мы будем очень много обсуждать на моем курсе, который начнется в сентябре. Многие задумываются о том, как там подкорректировать еще какие-то вещи в своей жизни, в основном связанные с материальным, там, как себя там подготовить, как купить коляску, как там еще что-то сделать. Но, к сожалению, пока еще недостаточно много людей работает с родовыми историями и с тем, что они из себя представляют в качестве вот такого вот информационного поля и какие неразрешенные вещи на момент X имеет в себе мама и папа, потому что люди не понимают, что имея это неразрешенным, в таком состоянии давая согласие, изъявляя намерение на продолжение рода, они в итоге будут выбраны той энергоструктурой, которой будет необходимо для своих там каких-то целей проживать ряд вещей, которые будут отражать более жестко вот эти вот непроработанные миазматические истории. Вот это просто правда жизни, закон Вселенной из разряда, ребят, как бы не хотите разбираться с этим сами, с этим будут разбираться ваши дети. Очень-очень интересная тема с миазмом онкологии связана с тем, что абсолютно разные по факту происходят. То есть если мы говорим, например, про какой-то один конкретный миазм, который мы разбирали до, то там достаточно понятно, и картина, и как это может развиваться, и как это уходит в хронику, и чем это обычно там заканчивается. В случае с онкологией, как известно, это очень такая пляшущая картинка, потому что совершенно разные могут быть концовки у кейсов, которые там, я не знаю, человек нормально себя чувствовал, там у него случилось небольшое недомогание, через месяц он уже с обширным там каким-то поражением головного мозга от опухоли и умирает. У другой человек может 20 лет пребывать в состоянии, что вот там то уходит, то приходит, то вроде есть онкология, то она исчезает, то появляется опять, но в целом человек себя чувствует более-менее нормально, может там как-то продолжать жить и там работать, и какие-то там дела делать. Очень разные вот эти вот схемы того, как онкология, как картина приходит в жизнь разных людей, с какой скоростью она развивается, какой у нее в итоге исход, какие прилагаемые усилия, какие дают результаты. На самом деле очень важно в том, чтобы предвидеть то, как это будет развиваться, как раз-таки миазматический контекст. Потому что в зависимости от того, какой миазм наиболее активный в человеке, то и будет двигателем того, как, если проявляется онкология, как она будет проявляться, чему она будет поддаваться, там, какой можно сделать прогноз, с какой скоростью это все будет происходить и так далее. Об этом, к сожалению, я уже не говорю про, так сказать, стандартные фармпротоколы того, как адресуется онкология, но даже в альтернативной медицине об этом мало кто говорит. Об этом говорят только гомеопаты, по большому счету, и то не все. Потому что очень многие гомеопаты, если не сказать большинство гомеопатов, стараются не иметь дела с онкологией вообще. Во-первых, потому что себе дороже начинаются гонения, и можно вообще поплатиться за это жизнью. А во-вторых, потому что это, естественно, очень такой сложный предмет, сложный вопрос, который, в общем, в себя вбирает большую стойкость духа. Нужно иметь, чтобы этим заниматься, чтобы об этом говорить с людьми, чтобы как-то там какие-то соображения давать человеку, у которого эта картина нарисовалась. Поэтому очень многие, даже и гомеопаты, просто оставляют это в стороне, что-то для себя об этом знают, но это из разряда, ребята, вам вот предписано там X, как сказал вам человек в белом халате, извините, мы там максимум можем вам помочь, чтобы у вас быстрее зажили ожоги от радиотерапии. В таком ключе. Все дело в том, что когда у нас человек получает злокачественную опухоль, и эта злокачественная опухоль убивает его достаточно быстро, здесь у нас проявляется то, что мы с вами рассматривали в рамках сикоза, в рамках миазма сикоза в комбинации с разрушительной силой сифилитического миазма. То, что я говорила вот выше, когда человек что-то такое вялотекущее, латентное наблюдает там в течение многих-многих лет, это псорический миазм, который в основном здесь играет, то, что, так сказать, стимулирует вот эти вот процессы. И в целом псорические миазмы, которые приводят к онкологии, эти кейсы онкологии имеют достаточно хороший прогноз в плане того, чем они могут для человека обернуться. Надо сказать, что опухоли и онкология как болезнь может проявиться как результат абсолютно любого из миазмов или комбинация там двух, трех. На самом деле, не, вот это очень важно, не обязательно, что у человека присутствует онкологический миазм для того, чтобы у него в какой-то момент развилась онкология как болезнь. Еще раз. У человека может не быть по гомеопатическим критериям онкологического миазма, у человека могут присутствовать один, два или три других миазма, и они будут триггерами, приводящими к состоянию онкологии. Но онкологического миазма может не быть, тем не менее. И наоборот, у человека может быть онкологический миазм, но он может не привести в итоге к развитию онкологии как болезни. Будут другие проявления, будут другие патологические картины. Это немножко как бы путает, потому что мы привыкли все вот связывать с конкретным термином и словом, но тем не менее это вот так, это нужно просто запомнить. В любом случае онкологический миазм, как я уже говорила, он всегда означает присутствие нескольких, а именно, как правило, всех остальных миазмов, поэтому это уже хороший способ для себя, когда вы пытаетесь разгадать какую-то загадку, если вы пытаетесь определить, есть ли в человеке просто два там каких-то или три миазма, или у него есть онкологический миазм, попробуйте найти все остальные. Если вы их найдете, скорее всего, и есть другие индикации, вы сможете диагностировать присутствие онкологического миазма этого человека. У человека, как я уже сказала, с онкологическим миазмом совершенно не обязательно разовьется рак, и совершенно не обязательно у онкологического миазма в его прошлом у человека была когда-либо онкология. Это из разряда, как у человека с туберкулиновым миазмом совершенно не обязательно присутствовал туберкулез, там, я не знаю, у человека с сикозом совершенно не обязательно присутствовала гонорея. Если у человека, про сам препарат карциносина мы поговорим чуть ниже, если у человека картина, его состояние подходит под картину карциносина, и у него еще нет онкологии, когда я говорю «еще нет», это не означает, что она обязательно была бы, но вот у него сейчас нет онкологии, в жизни онкологии не было, но человек подходит под картину карциносина. Это хороший момент, когда нужно взять этого человека тепленьким для того, чтобы с помощью карциносума с ним поработать, потому что это, скорее всего, на 99,9% предупредит в нем развитие онкологии в будущем. Это вот та самая часть превентивной гомеопатии, о которой я говорила, которая по факту не является превентивной, потому что мы даем карциносуму по картине вот текущей, то есть мы ничего не предвосхищаем, мы просто вот он сейчас подходит, да, по репертуризации, вот он нужен сейчас. Мы это даем как миазматический препарат, который зонтиком покрывает много там всяких интересных вещей. Но если у человека это действительно подходит, и это действительно его препарат, и у него еще не было в жизни онкологии, пролечив себя таким образом, человек на 99,9% избегает сценария онкологии в будущем до конца своих дней. Скажите мне, что это не прекрасно. Это прекрасно. На самом деле, такие вот размышления и случаи описывались гомеопатами старого времени, так сказать, очень много и очень подробно. Надо сказать, что в реперториях онкология и рак как таковой не присутствуют как болезнь, но по разным самым рубрикам можно искать и находить необходимые вещи при описании картины, в том числе там есть история там, с опухолями конкретных частей тела, там какие-то описания состояний, потому что, как мы знаем, мы не гонимся за диагнозами, нам нужно четкое, очень подробное описание именно проявлений. Поэтому неудивительно, что как таковой рубрики «рак» в репертории вы не найдете. Надо сказать, что до того, как начали гнобить все, что связано с натуропатическими институтами и гомеопатией в том числе, в начале прошлого столетия было опубликовано очень много дневников практикующих гомеопатов, которые работали с онкологией, которые описывали свои кейсы, они были удачными, они были в рамках вот этой всей философии, связанной с миазмами. Чрезвычайно интересная документация, большинство из нее теперь практически невозможно найти, она изъята из печати, запрещена там и прочее. Но определенные, так сказать, ссылки на это все равно остаются, все выжечь нельзя, все книги не сожжешь. Но надо сказать, что при всем при этом, тоже здесь важный момент, когда гомеопаты прошлого века, начала прошлого века, работали с онкологией, они не работали в контексте того, что происходит сегодня. они работали с людьми, у которых проявлялась онкология, можно сказать, в чистом виде, и они имели доступ к этим людям до того, как их искалечили уже разными подавляющими терапиями. И, соответственно, они работали с чистым процессом развития онкологии в теле, и гомеопатия имела возможность работать с этими картинами как чистый эксперимент. Сегодня, как я уже сказала, даже если человек попадает и обращается к гомеопату с диагнозом онкологии, в состоянии онкологии, как правило, он уже попадает после или находится в процессе достаточно агрессивной подавляющей терапии, либо химия, либо радио, лучевая, либо там иммунотерапия, разные самые типы всяких терапий, которые, естественно, очень сильно искажают его картину и очень сильно подрывают то, как гомеопатия, в принципе, может достучаться до vital force, потому что в этом состоянии он находится в абсолютном таком, как бы в комнате кривых зеркал, где неизвестно, с чем там, собственно, работать и где найти тот самый vital force, потому что все выглядит искажением и работает искажением. Значит, сам по себе карциносумум, о котором мы поговорим сегодня, как препарат, я уже говорила об этом в предыдущих эфирах, он не был разработан и создан Ганеманом, он появился позже, и с ним работали гомеопаты уже более позднего времени. В целом, как миазм, это все тоже выделилось уже тоже много позже, уже после Второй мировой войны. В частности, два английских гомеопата за это взялись и довели это до некого ума в плане там, литературы. И все это началось с того, что эти два английских гомеопата, они имели дело с двумя маленькими детьми от двух мам, у которых был диагноз рак молочной железы во время беременности. И у них были очень схожие симптомы. У них была бессонница, они там очень много плакали, у них были определенные тики, были такие вот молочные, кофейно-молочные пятна на теле, очень много родинок, был определенный голубоватый оттенок белков глаз. В общем, были некие паттерны, которые эти врачи, гомеопаты, выделили как некую общность. И посредством там, изучения их анамнеза и вообще истории их семьи, в частности, как бы диагноза обеих матерей, они постановили, что у обоих из этих детей присутствует онкологический миазм. И они, с согласия, естественно, родителей, работали с этими малышами с помощью карциносумума. Карциносума, причем в очень низкой на тот момент потенции, 30C. И с течением времени эти дети поправились от всех своих искажений на момент рождения, просто от вот такой очень как бы миллигранной на самом деле потенции. И таких кейсов, когда просто предупредительным образом работали с человеком с проявлением онкологического миазма, ввиду того, что было очевидно, что человек это перенял от родителей, очень-очень много таких кейсов было задокументировано с хорошим результатом, а именно, что считалось тогда хорошим результатом, что вот эти общие вещи, которые по факту потом сплелись в некое общее определение в материи медика, что такое карциносум, картина, да, вот работая с этой общностью, эти искажения уходили, и постфактум врачи наблюдали за жизнью этих людей, и в общем, насколько это позволяло там просто чисто физическая доступность этих пациентов, наблюдали, что какие-то тенденции, которые могли бы указывать, и которые часто в предыдущих там, их изысканиях приводили людей к раку, у этих людей этого диагноза впоследствии не наблюдалось. То есть, опять же, вот эта вот превентивная история, которая по факту, да, можно сказать, ну, никто этого не может проверить, был бы он у них или не был, да, потому что его не случилось, соответственно, как мы можем напрямую сказать, что это связано там с пролечиванием этих детей, этих людей этим препаратом. Ну, это достаточно спорный вопрос, но просто если смотреть на какие-то Опять же, вся гомеопатия – это одна большая клиническая практика. Каждый кейс – это как новое звено в этом всем. Одна большая, это большое клиническое исследование. И так как все документировалось очень тщательно, а именно все проявления документировались очень тщательно, то просто элементарное сравнение там, того, как люди при определенных картинах, не имеющие гомеопатической поддержки, как они дальше приходили там, к каким-то диагнозам в более старшем возрасте, и люди с такими же проявлениями в детстве, но которые были проработаны с гомеопатическим препаратом, потом не имели этих диагнозов позже. То есть есть определенный паттерн, который отрицать сложно. Очень важный момент. Карциносунум как препарат гомеопатами очень часто используется для того, чтобы поднять на поверхность истинную суть искажения, в котором находится человек. А именно непонятность картины, неоднозначность его вот как бы принадлежности, там, то ли то, то ли это. Сразу не вспоминается несколько там десятков людей у нас на канале, которые слушают эфиры, и все кажется им их. Ну, это в целом вообще достаточно нормальная история, что так кажется. Но есть вот прям люди конкретно, четко карциносовым у нас, которые в каждом эфире видят себя, потому что действительно схожесть очень, очень такая близкая. То есть проявление, там, перечень симптомов, он действительно вроде бы вот подходит. Вот вроде бы оно, ну вот вроде бы и не совсем. Итак, 3, 4, 5 препаратов. Мы там проходим кейсы практики, и там что-то я рассказываю, или там читаю теорию по препаратам, люди говорят, блин, вот даже вот вроде бы оно, но с другой стороны вот то вот другое тоже вроде бы оно. Вот это вот состояние непонятности, это само по себе симптом. Это само по себе может быть, не обязательно, но это само по себе может быть указанием на карциносум, который замыливает истинную картину, то, что сейчас мы дальше, когда пойдем в суть вообще карциносума, когда человек толком не знает, кто он и что он, потому что он это совершенно жестким образом засунул себе в одно место в угоду кому-то еще, или в угоду чему-то еще, в угоду обществу, в угоду семье, в угоду там, я не знаю, догме, которая была принята им с детства. Но, в общем, вот это вот замыливание собственной идентичности и полностью подавление своей идентичности, кто я, что я, да, зачем я, чего я хочу, жесткое подавление этого в угоду чему-то еще заставляет этих людей хамелеонничать и как бы, в общем, подстраиваться под жизнь и под обстоятельства некими реакциями на какие-то вещи, которые на самом деле не истинно их. И поэтому в моменте можно сказать так, ну вот здесь вроде проявился вот этот препарат. Но на самом деле нет, а вот вчера проявился больше вот тот препарат. Карциносуном, когда он попадает в точку, он очень четко снимает вот эту вот пелену и заставляет человека проявить свою истинную суть. Многие пациенты после приема карциносума жалуются на то, что, блин, я после вот него стал несносен, или там я стал менее удобен, у меня начались конфликтные ситуации в жизни. Почему? Потому что люди перестают быть удобными, становятся самими собой. И пока они находятся в процессе устанавливания своих границ и ищут способы, как это делать экологично и так далее, может заносить на поворотах. И главным образом люди вокруг не готовы к такому повороту. Они привыкли видеть там какого-то удобного тюфика. И сейчас не хочу сказать, что все люди в картине карциносума тюфяки, но это очень часто так бывает и так воспринимается бессознательно окружающими, что на него можно там опереться, оступиться на него, там, пнуть случайно, там, я не знаю, выплакаться там ему в жилетку когда угодно, не спросив вообще никак дела. Ну и вообще многое можно. И вдруг это становится нельзя. Вот после того, как человек под действием карциносума начинает выплескивать из себя какой-нибудь там псоринум или туберкулинум или какую-то другую картину, которая более четко соответствует на самом деле его сути в моменте, жизненная сила человека начинает прорывать вот эту пелену и говорит, так, вот эта вся фигня, которой я тут занимаюсь, это вообще не оно, вот оно, вот то, что на самом деле я. И начинает, и вот здесь уже дальше гомеопат, работающий с человеком, наблюдая эти изменения, как бы все это протоколируя, записывая, уже дальше скорее всего, администрируется какой-то другой препарат, который более точечно работает конкретно с тем, что является собой человек. Значит, какая, как я уже сказала, центральная идея вообще всего, что связано с этим миазмом? Ментально это отсутствие остроты ума, остроты разума, остроты, быстроты реакции, то есть замедленность, определенная заторможенность. Сейчас я на секунду отвлекусь на чат, потому что я хочу понять, что он у меня еще есть. Так, вроде бы есть. Да, ладно, не буду комментировать, но все правильно поняли, вы молодцы, ура, вы чемпионы. Так, значит, что я говорила? Я говорила, что на ментальном уровне карциносумом это отсутствие остроты и нормальной скорости реакции. То есть это определенная заторможенность, такое отупение, потеря интереса, сложно думать, не хочется разговаривать и вообще не очень хочется как-то вот там какие-то ментальные там баталии вступать. Тяжело, вот тяжело там всякие рассуждения мыслительные, все это очень утомляет. Определенная такая инерция и как-то, в общем, ощущение, что мысли сложно, туго вообще идут, какие-то там, если надо решать какие-то мыслительные задачи, есть ощущение вот определенного такого ограниченности, сдавливания, есть ощущение беспокойства, какого-то вроде вот, что вот надо что-то решать, что-то там требует каких-то вот определений, там каких-то действий, шагов, но есть определенное раздражение, потому что сложно сконцентрироваться, и вообще вот вся эта ментальная история, ментальная работа, это такой большой надрыв, большой камень, который очень сложно сдвинуть с места. Становится лучше от сна, даже если это какой-то небольшой такой коротенький сон, как вот, кстати, у фосфороса тоже такое присутствует. На эмоциональной стороне карциносумом картина – это очень чувствительные люди. Это люди чувствительные вообще ко всему. Они чувствительные к другим людям, к состоянию других людей, к состоянию животных. Они очень чувствительные к внешним проявлениям чего бы то ни было, в том числе и в первую очередь, например, к чему-то очень красивому. Это вот те люди, которые могут, у которых наполняются глаза слезами, когда они смотрят, например, на красивый закат или там, на красивый восход. Их очень впечатляет, вот, например, красота природы. И в эфире, когда я говорила про туберкулиновый миазм, мы говорили, я говорила о разнице такой вот существенной, что туберкулиновые тоже очень-очень хотят впитывать в себя вот красоты мира, они за ними бегут, там гонятся, им очень хочется и нужно путешествовать, но туберкулиновый миазм и состояние в туберкулиновом миазме, ты гонишься за вот этим вот адреналином мира. Ты хочешь, чтобы это тебя стимулировало, и тебе все время мало, и поэтому ты все время перемещаешься, потому что тебе нужно вот это вот состояние взволнованности от вот этой вот красоты, чего-то нового. И ты очень быстро перемещаешься между этими вехами, которые тебя так стимулируют, в то время как у раковой истории, у ракового миазма, это более осознанно и для того, чтобы вот впитать. То есть это вот нет, вот мне нужно пойти, чтобы насладиться этим. Я вот задержусь, у меня будет там наготове всегда фотоаппарат, я буду много это фотографировать, я буду рассматривать эти прекрасные там какие-то творения искусства в музеях, там я буду блуждать много по старинным улицам, я буду ездить куда-то на природу, смотреть на диких зверей в этой природе, очень внимательно за ними наблюдать. Вообще все, что связано с природой, это прекрасно и всегда их стимулирует на исключительно положительные эмоции, в отличие от многих других препаратов, карциносумом не будет бояться ни грома, ни молнии, они будут вот очень завороженно за этим наблюдать, им будет это очень нравиться. Поэтому в отличие вот от миазмов других, когда там вообще не про природу, и до природы дела никакого нет, у онкологического миазма, мы сейчас даже не про карциносум, как про вот именно препарат, а вообще в целом про миазматический контекст говорим, будет вот это вот проявление, явное стремление насладиться вот этим вот, вот этой красотой природы. Ну, это, кстати, не исключает, что сама вот эта эйфория, да, от чего-то нового и красивого тоже им нравится, как и туберкулиновому миазму. И они в том числе очень любят все, что связано с танцем. Кстати, я все время вспоминаю, очень часто вспоминаю вот тот самый кейс, один из моих первых кейсов еще в студенчестве, когда ко мне пришла девушка с бородавкой на ступне, которая, в принципе, по многим вещам была показана туя, но в итоге она получила именно карциносанум, и он просто полностью изменил ее жизнь. Он позволил ей войти в свою вот эту истинную суть, вернуться к своей вот этой радости жизни внутри, вернуться к своим любимым занятиям, включая танцы. И, в общем, это вот был прям очень-очень такой для меня классический кейс того, как карциносанум может в корне разрубить сразу очень много узлов, с которыми люди живут. Как правило, это очень тонкой организации люди, которые находятся в этих состояниях и которые несут с собой и в себе этот миазм. Они достаточно скрытны. Это не люди, которые будут выплескивать там на всех какие-то свои вещи. Они будут держать свои мысли при себе. Они не будут идти прямо на супер какой-то активный, агрессивный контакт со всеми окружающими, в отличие от людей в туберкулиновом миазме, которые вот там, вот везде. Они могут быть интровертами, и, в общем-то, в основном они интроверты, и им даже, может быть, очень сильно комфортно вообще ни с кем не контактировать, и это полная противоположность человека в туберкулиновом состоянии. И что касается их собственных чувств, они их будут прятать. Они не особо активно будут хотеть ими делиться, как-то там кому-то о них рассказывать. В основном потому, что у них присутствует вот это вот ощущение, что их чувства вообще никого не волнуют, и они настолько важны, как чувства всех остальных людей вокруг, а еще они будут бояться, что своими чувствами они могут кого-то задеть, кого-то там побеспокоить, причинить какое-то неудобство, дискомфорт. Вот это вот, когда у маленьких детей из серии удобный ребенок, который ведет себя максимально хорошо, скрывает все свои чувства, никак их не показывает, не капризничает, там не делает ничего, что может расстроить мамочку. Я не хочу расстроить мамочку. Вот это вот состояние, что ребенок подавляет в себе все эти истории эмоциональные для того, чтобы не причинить неудобства или дискомфорт своей маме. В итоге, собственно говоря, это один из классических сценариев того, как люди приходят к онкологии, когда подавление собственных чувств на протяжении многих лет, именно исходя из нежелания причинить неудобства людям вокруг себя, это просто вот железобетонная классика жанра, диагноз онкология гарантирован практически на 99%. Я уже говорила, что карциносанумы как миазматический препарат, как картина в целом в человеке, это всегда про большую любовь к животным. Это вот из разряда люди, которые оставляют свое наследство там, в пользу какой-то благотворительной организации, работающей с животными, или там они постоянно присылают донаты в какой-нибудь там питомник, участвуют во всяких кампаниях там, по спасению, я не знаю, там, китов, дельфинов и прочей живности, очень трепетное отношение к своим питомцам, если они у них есть, это член семьи, это большое уделение внимания. Мы говорили, что у туберкулинового миазма очень сильная приверженность к горной местности, и мы, собственно, долго рассматривали саму болезнь, когда изначально она лечилась там отправкой людей в санаторий как раз-таки в высокогорьях, то вот у карциносанума очень много похожего с туберкулиновым миазмом, но в отличие от гор, для них это море. Там, где у туберкулинового миазма горы, у карциносанума будет море, морской воздух и в целом их проявление. Не обязательно онкологические, а вообще все, которые присущи карциносанному как препарату, все их проявления становятся лучше именно где-то вблизи какого-то морского побережья. У них присутствует достаточно такая как бы одержимая история с перфекционизмом, очень похожая на арсеникум. Но в отличие от арсеникума, который просто вот просто ради, так сказать, любви к искусству, то есть вот чтобы было просто идеально и все, А у карциносума есть цель вот в этой одержимости. То есть эта цель – это, опять же, создание такого максимального, максимально гармоничного там чего-то, например, пространства вокруг себя. То есть вот если есть возможность, он будет создавать максимально уютный, качественно сочетаемый там, уютный дом с качественно там, грамотно сочетаемыми там, палитрами цветов в плане декорирования. Картины будут идеально подходить там к коврам, и вообще все это будет просто вот такой вот одной большой, одним большим оргазмом перфекционистов в плане эстетики. По крайней мере, они к этому стремятся. То есть это вот повышенное внимание к мелочам в желании создать такую идеальную атмосферу. Это проецируется на все, как на физические там, материальные вещи в плане там, интерьера, так и на отношения. То есть вот человек будет очень скрупулезно вот, выстраивать отношения вот таким образом, чтобы ничего не вызывало никаких там трений. И в этом он будет очень много в себе чего подавлять. Но в целом их, так сказать, happy place, в котором они себя хорошо чувствуют, это вот когда вот дома, в доме, который он своими руками там как-то там создал или, по крайней мере, там как-то оформил, что все его устраивает, и вот он будет слушать музыку, наслаждаться вот своей собственной компанией, желательно, чтобы там никого больше не было. Вот это вот их такая точка, как бы точка комфорта, точка счастья, что вот красиво, эстетично, хорошая музыка и, в общем, вот такой как бы пик их гармонии для себя. А есть еще такая черта у них, как беспокойство в преддверии чего бы то ни было. И много в репертуаре есть рубрик об этом, когда там это и про там, беспокойство насчет будущего, и страх за то, что там будет происходить в будущем. Вот это тоже все рубрики, относящиеся к карциносуму. Это может переходить в какие-то достаточно резкие такие состояния полуагрессивные, ну, даже не агрессивные, а просто действительно очень сильная такая тяжелая стадия вот там, какого-то беспокойства и тревоги, потому что кто-то пришел позже, чем должен был, там, муж позже вернулся с работы, ребенок там что-то никак не приходит из школы. Или когда вот человек волнуется перед тем, что ему предстоит там какой-то экзамен, в общем, вот это вот предвкушение или с негативным, так сказать, оттенком в том числе. Это очень-очень распространенная черта картины этого миазма в целом и препараты в том числе. У карциносума, почему еще такие тревоги сильные? У них есть стойкое убеждение, ощущение на подкорке, что они на самом деле не имеют никакого контроля над ситуацией в своей жизни. То есть это из разряда, вот я знаю, что я должен закончить такие-то отношения в своей жизни, например, но я вот просто, я не могу. То есть я вот знаю, что, например, у меня там, ну, как бы отношения, которые несправедливы по отношению ко мне, они мне не нужны, они вот ничего не дают мне хорошего, там есть какой-то элемент абьюза, там еще что-то, неважно. То я знаю, что это может быть там отношения дружеские, это может быть отношения с партнером, это может быть даже там в плане работы. Я вот знаю, что мне надо уже давно уходить оттуда, но я вот что-то вот никак не решусь. Вот эта вот история с невозможностью оставить что-то, что тебе не служит. Ну, то есть невозможностью, но очень-очень сложно. Им очень сложно сказать чему-то «нет». Это все прям как-то, в общем, в овердрайв все уводит, и это просто вот всегда найдется какой-то, даже когда вроде очевидно, что вот точно вот этому надо сказать «нет», всегда найдется какой-то там последний где-то червячок, который начнет подтачивать, что «а вдруг это неправильное решение?» А вдруг это как-то все вообще испортит, и это вот, в общем, он чего-то здесь не учитывает, и поэтому нет, вот, ну, невозможно. Собственно говоря, частично это ощущение бесконтрольности вообще и неуправления своей жизнью происходит от того, что это комплекс неполноценности и отсутствие уверенности в себе. То есть очень-очень сильное, большое отсутствие уверенности в себе. И в частности, вот их как бы перфекционизм и желание, чтобы все было всегда идеально, как в отношениях они стараются изо всех сил, так и в работе, это в том числе потому, что они очень-очень боятся критики. Болезненно воспринимается критика, потому что нет и так уверенности в себе. Поэтому нужно в 1000 раз лучше сделать все вот вообще так, чтобы просто комар носа не подточил, и никто никогда не ткнул пальцем и не сказал, что вот здесь вот там что-то не совсем так и не совсем то. Здесь, кстати, это проявление больше секозного миазма, да, мы вспоминаем, что онкологический миазм в себя вбирает все остальные, и это вот именно секозная история. История про «я останусь в этих отношениях, потому что я очень ответственна». Кому знакома эта история? Поднимите руки. Я буду в этих отношениях, потому что я очень ответственный, у меня вот чувство долга, это, кстати, про сепио и про аурум, про тот же. Вот это чувство, оно присутствует в миазматической истории онкологии с раннего возраста. Это вот из разряда ребенок, который за стенкой слышит, что ругаются родители, и он сидит, и ему плохо, потому что он себя винит. Он считает, что это из-за него. Вот такое происходит, или он считает, что у него есть некий долг каким-то образом исправить эту ситуацию, как-то вот наладить отношения родителей. Это вот чувство долга. Это, кстати, к людям, в том числе, которые, ну, вообще, вот во всем чувство долга, но в таких мелочах даже, как, ну, относительно мелочах, но люди, которые патологически, вот просто до трясучки, будут стараться не опоздать ни на одну минуту, потому что, опять же, чувство долга. Я должен, я вот другим людям я должен. То, что у тебя там разные бывают обстоятельства, и жизненно очень такая как бы текучая история, для них это неприемлемо. Я обязан, я должен, я там завяжусь в узел, я не знаю, там наору на ребенка, протащу его там за руку, не знаю, там из квартиры в машину, просто потому что мне надо успеть, потому что кто-то другой вдруг там вот не так на меня посмотрит. Вот это. Такое тоже у них присутствует. Из страхов. Страх заболевания онкологии, капитан очевидность. Страх замкнутых узких пространств, то есть определенная клаустрофобия. И страх находиться в толпе. И одновременно с этим страх высоты. Это может быть даже не совсем правильное слово «страх», но, скажем, сильный дискомфорт, нежелание и определенная тревожность, когда они оказываются в какой-то большой толпе или в каком-то узком пространстве или где-то очень высоко. Тут приходит на ум очень много разных препаратов, от сульфура, заканчивая там арсеником и майоконитом, ко всем ним это тоже относится. Это я просто хочу сказать, что это не эксклюзивные какие-то проявления только карциносовому, но вот у него они есть. Я уже говорила, что это достаточно сильная приверженность к красивой музыке, к ритмичной музыке, желание танцевать, любовь к танцу и к движению. И до такой степени это вот чувствительность ко всему, что связано с музыкальным ритмом и с музыкальной мелодией, что это может тоже приводить к состоянию слезливости. То есть вот от красоты, от переполнения чувств человек может плакать над каким-то музыкальным или под какое-то музыкальное произведение. Очень сильная эмпатия и симпатия по отношению к людям вокруг. Кстати говоря, если на секунду вернуться к музыке, то вот из всей материи медика есть два препарата, это карциносанум и нуксвомика. Это единственные два препарата, у которых сочетается история с достаточно сильной одержимостью в каких-то там нюансах и мелочах и чувствительностью к музыке. Это интересно, что вот карциносанум и нуксвомика в этом пересекаются. Это люди, которые могут там себе составлять какие-то там списки, дел там или списки там покупок, например. Кстати говоря, если говорить про еду и про пищу, то ярко выраженная приверженность к шоколаду, причем к соленому шоколаду, например, и к всему, что такое больше, знаете, по аюрведе, больше про теплое и водянистое, супы и соленый шоколад. Как уже мы сказали выше, совершенно не обязательно если в семье был рак в плане болезни, что вот как бы человеку, пациенту, который там сейчас с вами общается, будет нужен карциноз, но совершенно не обязательно. Это состояние, эта картина карциносума, она может проявиться в итоге из всплеска какого угодно другого миазма, который вот как бы каким-то образом был стригерен, и особенно если есть какие-то вот эти вот истории с подавлением, с таким очень диктаторским принижением, там вот наступанием сапогом на горло. В частности, например, карциносум очень хорошо сопровождается фисагрию в плане, например, ребенок, который рос с очень-очень-очень строгим родителем, там, одним или обоими. Когда у человека есть вот это вот очень сильное внутреннее состояние контроля над собой, либо из страха, либо из вот этого ощущения чувства долга, о котором мы говорили выше. Триггером для картины карциносума также может стать, например, какая-то трагедия, причем переживание этой трагедии в течение долгого времени. Триггером может стать вот это состояние предвосхищения тревожного, то есть когда ты чего-то ждешь, вот ты не знаешь, вот как оно будет, что оно будет, и это длится очень долго, это может стать триггером к картине карциносума. Длительное нахождение в состоянии страха и в целом просто состояние несчастья длительное, без какого бы то ни было просвета. То есть, когда человек несчастлив, и у него нет никакой, вот он не видит выхода, он не понимает вообще, на что ему здесь надеяться, потому что он полностью замкнут со всех сторон. Никуда не тыркнешься, никуда не выберешься, здесь чувство долга, там чувство страха, здесь недостаточно уверенности в себе, чтобы сделать этот шаг. Все понимаю, надо из этого выходить, но не могу. И жизнь продолжается в таком ключе, и вот в таком ключе она продолжается до тех пор, пока раковый миазм не начинает развиваться очень агрессивно, и в какой-то момент это может доходить до, собственно говоря, той самой онкологии. Ну и, кстати говоря, триггером для миазма ракового часто очень является история с вакцинацией. Это очень-очень частый, яркий триггер для того, чтобы все одновременно миазмы вот, пришли в действие, активировались, и в итоге на выходе мы в том числе можем получить онкологию. Карциносум картина, это очень часто имеет отношение к суицидам. Суицидам среди детей, подростков. И все, что касается ментальных каких-то искажений, ментальных отклонений в развитии у детей и у подростков. В целом, карциносум зарекомендовал себя как очень грамотный препарат именно для кейсов, когда у молодых людей есть какое-то нарушение ментальной функции со склонностями к суицидам, и у них в анамнезе есть у кого-то в семье был рак. Так карциносум очень хорошо срабатывает вот на эти истории. Что касается физических характеристик миазма, как он проявляется, как проявляется сам карциносум, помимо конкретных там, каких-то опухолей, есть очень много физических симптомов. Одна из этих вещей – это, например, отсутствие детских заболеваний в детском возрасте. Вот такая интересная штука, когда ребенок растет, и вот, ну, может быть, один какой-то там у него кейс, да, но вот на стандартный набор детских заболеваний, ну вот нет. Просто ребенок проживает детство, и они не случаются, зато потом они накрывают его в более взрослом состоянии. Или, например, наоборот, кстати, обратное тоже верно. Когда ребенок болеет просто напропалую всеми детскими болезнями подряд, практически вот там без продыху, и несколькими, и некоторыми из них несколько раз подряд. Как будто иммунная функция не выучивает то, что она должна выучить, и человек болеет там ветрянкой 2 раза, корью 3 раза. Такие кейсы бывают. Вот и то – это четкий показатель карциносума и этого миазма. И в целом вообще… Просто на заметку, любой взрослый человек, заболевающий детским инфекционным заболеванием, ветрянкой или корью, или краснухой, или неважно, вот все вот эти вот вещи, Если это во взрослом возрасте происходит, с гомеопатической точки зрения, большой такой красный флаг, скорее всего, нужен карциноз. Рассмотреть кейс с точки зрения, насколько рубрики подходят под карциноз. Когда у детей какие-то совершенно вообще безумные кейсы таких детских заболеваний, как там, я не знаю, воспаление легких или коклюш, в очень-очень такой острой, жуткой форме, это тоже стоит посмотреть в сторону карциноза. Так, значит, еще одна история про мононуклеоз, после которого начинается неважное состояние у ребенка. То есть вот был мононуклеоз, он диагностирован, и вот это тот самый never well since момент, то есть ребенок после этого вроде пролечили, но вот что-то все вот не так и не то, и не до конца себя нормально чувствует, и какие-то начались искажения, какая-то, в общем, пошла свистопляска не совсем хорошая. Тоже это очень большой красный флажок на тему сделать репертуаризацию по кейсу ребенка в голове, так сказать, уже держа карциносом наготове. Разные всякие язвенные истории, колиты, болезнь Крона, когда речь идет про что-то, что потенциально может потом вылиться в онкологию, и в данном случае это будет именно прямое отображение онкологического миазма, тоже хорошо отзываются на употребление карциносума. Значит, как я уже говорила, чисто внешние такие моменты, вот эти кофейного цвета пятна на теле, ну, назовем их как бы там родимые пятна, пигментные пятна, они бывают разные, ну, вот такого шоколадного, где-то темнее, где-то светлее цвета пятна, множественные родинки, голубоватый оттенок белой части глаза, да, нашей как бы склеры. Это такие классические проявления для карциносума, которые, вот если они все вместе в наличии, то однозначно нужно посидеть над материей медика, поизучать и понять, насколько это соотносится с конкретным кейсом. Бородавки на ладошках, бородавки на ступнях. И здесь я опять вспоминаю тот самый свой кейс. Очень типичны для карциносума, потому что это в данном случае будет проявлением сифилитического миазма через как бы, карциносум. Дальше. Я уже говорила про бессонницу. Бессонница, особенно в детском случае, тоже такие как бы не совсем стандартные истории, но вот они для карциносума очень подходят. Когда сложно заснуть, или, например, вроде как бы заснул, но сложно оставаться в этом сне всю ночь, то есть ребенок часто просыпается, чуть-чуть поспал, пробудился, там, долго лежит с открытыми глазами, не может заснуть, потому что избыток всяких там мыслительных какой-то мыслемешалки бестолковой, которая не приводит ни к чему, то есть это не какой-то творческий процесс, после которого там встал и написал поэму там, на листочке рядом с кроватью, а просто вот такое вот как бы мутное состояние, что мозг не может успокоиться, это тоже может быть указанием на карциносум. Чаще всего это будет поза эмбриона на боку в плане сна. Иногда это с поза на спине, с руками поднятыми за головой сверху, точно так же, как пульсатила спит чаще всего. Так как карциносум сам в себе живет постоянно под огромным давлением, которое он сам в себе создает вот этими своими загонами ментально-эмоциональными, у него достаточно сильно израсходован его энергетический потенциал, и он постоянно находится в состоянии тяжелой усталости. То есть это вот усталость, как мы говорили, ментальная усталость, но это и физическая усталость в том числе. Помимо, я вот упоминала там шоколад и супы, есть еще история про периодически хочется чего-то такого очень жирного из разряда, там вот прям животный жир какой-то, вот там на баранине, например, хочется съесть вот то, что там кусок, который прям действительно очень жирный. В это схоже с туберкулином в данном случае. Очень часто наблюдаются какие-то периодические тенденции к сложности с опорожнением кишечника. Не совсем прям вот запоры-запоры, но, что называется, вроде вот давно не опорожнялся кишечник и почему-то не хочется. При этом вроде каких-то активных признаков запора нет, но стул может быть нерегулярный вот таким образом. Гомеопаты много писали и пишут о том, что карциносуном, когда принимается после него, где-то на 10-12 день очень часто поднимается температура. У меня было раньше много эфиров, где мы, в принципе, обсуждали онкологию, и я рассказывала про кейсы, когда я училась еще на натуропата, и один из преподавателей у нас была натуропат, очень-очень-очень преклонном возрасте, женщина, которая всю жизнь посвятила себя онкологической сфере, то есть она лечила пациентов только с онкологией, но она работала именно как врач-натуропат. И вот она очень много у нас уделяла внимания на занятиях теме температуры и вообще, что это для организма, и как это все на биохимическом уровне работает, и не только на биохимическом, но и на энергетическом в том числе, и почему она нужна иммунной системе, эта температура, и почему пациенты с онкологией не дают высокую температуру, и почему это всегда большая первая победа для нее вот в плане лечения, когда онкобольной вдруг начинает температурить. Это означает, что тот самый vital force, если говорить гомеопатическим языком, то вот эта самая жизненная сила начинает пробуждаться и начинает вообще немножечко как бы вставать с колен и наводить какой-то сначала хаос, но из хаоса потом некий порядок. С точки зрения биохимии, это пробуждение иммунной системы, которая была сильно подавлена, лежала в нокауте. Поэтому у онкологического больного проявление температуры – это благо. Но это из разряда, кому я что рассказываю. В большинстве стандартных протоколов, если, не дай бог, онкопациенты проявляют температуру, ее тут же гасят какими-то там противовоспалительными средствами, потому что, типа, о, ужас, уж ему-то точно температуру нельзя. В общем, короче, все с ног на голову, и это ужасно, и смотреть на это все очень печально. И трудно на это смотреть, когда ты понимаешь, сколько сотен тысяч, миллионов людей погибает бессмысленно. Больших мучениях, бессмысленно, просто от вот абсолютного такого вот изуверского невежества и непонимания того, как работает человеческий организм, приправленного при этом негде, некто там свыше, тем, чтобы те, кто это все имплементирует, и не задумывались, в общем. Я не говорю, что все врачи, кто работает с онкологией вот таким варварским способом, у них всех какой-то коварный план, и они все вот втайне там как бы радуются тому, что люди... Нет, конечно, большинство врачей, естественно, там они хотят, чтобы люди там выздоравливали, но они просто видят то, что происходит, и они понимают, что это вот норма, ну, потому что вот такая болезнь. А те, кто немножко как бы выше над всей этой историей стоит зонтиком, они-то понимают, почему это так все. Но это так выгодно и так нужно, чтобы так происходило дальше, поэтому протоколы остаются такие, какие есть. Сколько десятков лет и сколько миллиардов вообще каких разных валют потрачено на то, чтобы найти ту самую волшебную таблетку от рака? И вот ее все ищут, и уже в гены залезли, и уже что только не делали. Где эта таблетка? Нет этой таблетки, и никогда ее не будет, потому что ищем в совершенно противоположном углу от того, где вообще находится весь вебинар с замечательным названием «Основа первопричин возникновения болезни». Не понимая, что такое онкология, не понимая даже глубже, чем онкология, что такое онкологический миазм, невозможно это лечить грамотно, ну просто невозможно, потому что это просто из разряда пальба вслепую куда-то там вообще в другое измерение. Поэтому слава богу, что кто-то просто вот за счет своих комбинаций личных каких-то там вещей и факторов умудряется там как-то выплыть при неком лечении X, и это прекрасно, и слава богу, но просто... Тем не менее, сколько миллионов людей не выплывают благодаря вот таким вот совершенно ужасным схемам. Значит, дальше это лирическое отступление от Катичи. Возвращаемся к теме физических проявлений Значит, среди физических проявлений у нас бывает энурез ночной, то есть это мочеиспускание в кровати, повышенное выделение слизистой влагалища у молодых девочек, девушек, анемия, гемофилия, лейкемия, дифтерия, эпилепсия. Дальше, кстати, нейрофиброматоз туда же, непереносимость глютена. И, как ни странно и очень интересно, если в роду, в истории, в семье есть случаи близняшек или двойняшек, тоже есть вещи, которые можно записать как звездочка, типа задуматься на тему онкологического миазма в роду, в частности, у конкретного человека, и по карциносу, совсем часто. Дальше. Значит, много очень комплементирующих, как я уже начала говорить, препаратов, которые после приема карциносума могут проявить себя. Как я уже говорила, это может быть эстафисагрия, это может быть сепия, это может быть ноксвомика, это может быть каустикум, пульсатила, фосфорус, ликоподиум. Много очень есть препаратов, которые как бы коррелируются с карциносумом и работают с ним в паре. Если вот изначально карциносум дан, он начинает распаковывать какие-то вещи, и потом проявляются больше вещи вот этого препарата, и ты уже дальше, соответственно, адресуешь это через вот эту. Как я уже говорила, три разные вещи. Это активный онкомиазм, это одна вещь, это одна как бы картина, да? Диагноз ракового заболевания, это вторая история. И третья история, это картина карциносума как препарата гомеопатии. Вот здесь это очень-очень такая как бы сфера сложная. На самом деле для гомеопата, для любого это сложно, потому что разделить вот на эти три категории и понять, на что ты конкретно смотришь и о чем идет речь, ну, достаточно непросто. У Схепера очень много есть кейсов, которые там опубликованы, написаны и прописаны, где как раз он проводит вот эти вот параллели и пытается там своим студентам объяснить, как разделять одно с другим. Эти кейсы на самом деле достаточно такие репрезентативные, можно их посмотреть. В частности, вот несколько из них из разряда, например, значит, вот такая история. 50-летняя женщина с обильным покрытием вот на коже, много-много-много родинок. И врачи рекомендуют ей эти родинки удалить, потому что, ну, гипотетически они в какой-то момент могут стать проблемой в плане злокачественности. При этом в ее анамнезе достаточно мало чего есть существенного, то есть ничем особо не болела, никаких серьезных вещей там не было, ну, какие-то там периодические, может быть, изжоги, где-то там газообразование, где-то какие-то там кожные высыпания. Оба родителя у нее живые, активные, там ее бабушка, дедушка дожили там далеко за 90. В общем, каких-то там критичных тем в истории семьи нет. Что, на что мы здесь смотрим? Казалось бы, там родинки, предпосылки к онкологии, вот это вот все. На самом деле мы здесь смотрим на псорический миазм. Это очень сильный псорический миазм, не онкологический, псора чистой воды. Относительно нормальное, хорошее состояние здоровья, там немного перечень каких-то ее там жалоб, семейная история тоже не показывает ничего другого. Какой бы там аллопатический диагноз ей не ставили, что вот у вас там родинки с подозрением там не знаю на что, нет здесь в данном кейсе никакого онкологического миазма и очень маленькая вероятность того, что эти ее бесконечные родинки к чему-то плохому, когда бы то ни было, привели бы. И даже если в какой-то момент какая-то из этих родинок действительно начинает вести себя сомнительным образом, работать гомеопатически в ее случае нужно было бы каким-то из препаратов псорического миазма, не карциносумом, даже при условии какого-то диагноза онкологии в ее случае. Вот вам, пожалуйста, кейс. Еще один кейс просто для сравнения. 5-летний мальчик попадает к врачу с опухолью мозга, астроцитом. До этого у ребенка был 21 случай отитов, которые все подавлялись антибиотиками, плюс энное количество антибиотиков для простуд и для всяких гриппозных вирусных состояний, плюс 20 уколов вакцинации к возрасту 2 года согласно графику в стране, где он проживает. И при этом, в общем, у родителей на момент зачатия ребенка была бурная молодость с огромным количеством венерических заболеваний, простатиты и, в общем, много всего. Там, типа, в общем, секс, drugs and rock'n'roll, как говорится. Вот это вот все в анамнезе. И по факту здесь, в этом конкретном кейсе, мы смотрим на что? Мы смотрим на психоз. Опять же, вот человек, ребенок здесь с опухолью мозга, да, астроцитома, казалось бы, вот она онкология. Здесь миазм психоза, потому что изначально, да, очень сильное подавление, но в данном случае просто вот этот миазм родительский, очень сильный, очень мощный, который в совокупности с подавлением и с интоксикацией от и антибиотиков, и вакцинации, и всем, что как бы ребенок пережил, здесь с ним будут работать препараты под зонтиком психозного миазма. Еще раз, присутствие и наличие в организме онкологической опухоли не означает автоматически, что на человек находится в онкологическом миазме. Сложно? Да. Но, что называется, вот таков путь. Еще один кейс для сравнения. Молодой мальчик 9 лет, ему ставится диагноз там, на спектре аутизма определенный, у него хроническая там, бессонница, у него гиперактивность, такой как бы high functioning, то есть достаточно способный функционально себя вести ребенок, не тяжелая стадия, не тяжелая форма аутизма. Не было ни одной детской болезни у ребенка, вот ему 9 лет, ничем не болел. Гиперактивное поведение, очень милый, чудесный, добрый, отзывчивый мальчик, очень любит животных. Нет никакого в анамнезе случая онкологии или лейкемии в семье. Только диабет присутствовал на стороне там, где-то там, каких-то дальних родственников, там, двоюродных теть, там, по маминой линии, по папиной и так далее. И здесь у нас, вот в этом конкретном случае, онкологический миазм. И карциносуном, просто по, ну, кейсы я сейчас просто очень быстро их как бы озвучиваю, там, без детализации, но вот здесь, по репертуарию, по всем проявлениям, это карциносуном, который в случае с этим мальчиком абсолютно, практически полностью избавил его от бессонницы, на 50% улучшил его функциональное поведение и состояние в рамках аутичного спектра. И после того, как карциносом был администрирован и снялась вот эта вот верхняя пелена вот этого онкологического миазма, который размывает границы идентичности человека, у человека, у мальчика проявилась четкая стафисагрия, которая является комплементарной к карциносному, и дальше он на этой стафисагрии показывал хорошие результаты в терапии. Вот интересные такие примеры того, как нужно глубоко рыть и вообще во что идти, когда речь идет про вот эти разницы между то, что является миазмом, то, что является онкологической болезнью, и то, что является показанием к препарату карциносуму. Пардон, вода. Значит, если все-таки вернуться к препарату карциносуму, о котором мы уже много сегодня вроде бы сказали, но как бы центрировать немножко, конкретно сейчас мы не про миазм, а именно про картину, в которой находится человек, которому будет полезно иметь дело с карциносумом как препаратом. Во-первых, это назод, то есть это препарат гомеопатии, изготавливаемый на основе начального вещества, которым является патологически пораженная ткань человека, а именно это грудная железа, находящиеся в стадии онкологии. Их несколько типов. И не обязательно, кстати, это грудная железа, потому что есть карциносомы, которые другого типа, которые взяты из онкологических поражений других типов тканей. Но основной препарат КАРК, который продается во всех гомеопатических аптеках, это именно про грудную железу. Значит, что мы уже сказали, чего мы не сказали про карциносомы? Мы уже сказали, что... Во-первых, это отсутствие контроля над собой, над своей жизнью и, собственно, над механизмами в своем теле, что и по факту вот, ну, абсолютный апогей этого, это как раз-таки раковая активность, когда клетки перестают слушаться некого протокола, да, внутреннего организма и начинают совершенно бесконтрольно действовать не в интересах организма в целом. Вот это вот отсутствие контроля над своей жизнью, над своим состоянием, беспомощность в таком плане, это вот это одна из центральных вещей в картине карциносного как препарата. Люди, нуждающиеся в карциносном, это те, которым очень сложно нарушить привычный образ вещей. То есть как противоположность раковым клеткам, которые нарушают этот привычный образ и уклад вещей вообще легко и ни о чем не задумываясь, люди, нуждающиеся в карциносном, им очень сложно нарушить какую-то рутину, нарушить какой-то статус-кво, выйти из чего-то, даже несмотря на то, что это что-то для них там унизительно, как-то, я не знаю, уничижительно, там, деструктивно, неполезно, не приводит к их счастью и так далее, они будут это терпеть очень-очень долго. Я уже говорила, что это очень чувствительные, очень добрые по своей натуре люди, романтического такого характера внутри себя, которые очень мягкие могут быть. Очень часто у них достаточно много в истории как бы их жизни каких-то таких достаточно тяжелых, трагичных моментов, поворотов, там, грустные какие-то истории. И все это, как правило, связано с людьми вокруг них. То есть не просто там вот, потерял там свою компанию условно, а что-то связанное с персональными отношениями с людьми. Чаще всего это люди, у которых в детстве происходили какие-то трагичные события, и вот эти вот травмы изначально в первую очередь начали происходить с ними в достаточно раннем возрасте. И они в раннем возрасте учились подавлять свои эмоции касательно вот этих вот событий, чтобы вписываться, чтобы быть удобными, чтобы никому не докучать, чтобы справляться самостоятельно, насколько можешь. Это, как правило, дети, у которых родители были либо слишком строги, либо слишком там вот очень тревожные, либо что-то с них спрашивалось в какой-то там гипертрофированной форме, то есть ты обязательно должен быть отличником, с золотой медалью, с красным дипломом и все такое прочее. На меньшее типа не согласны. И даже в этом случае все равно это из разряда воспринимается как, ну, естественно. То есть это не в плане там какой-то молодец, там похвала, там мы тобой гордимся, а это из разряда ну еще бы. То есть, как бы, конечно, а как еще вообще было бы возможно? Хотелось любви, хотелось безопасности в детстве, но в ответ получалось, что просто нужно быть удобным, просто нужно быть хорошим мальчиком, хорошей девочкой, просто это самое главное во главе угла, и все силы брошены именно. Удобные дети, дети, которые вот идеально всегда хорошо себя ведут, молодцы, на них можно положиться, классно могут там ухаживать за младшими братьями и сестрами, и вообще просто идеально в этом всем отношении. Немножечко из разряда категории «Золушка», когда вот все вот и работает, и учится, и не жалуется, и всем помогает, и все это, в общем, так, но внутри себя при этом очень много облачков, которые периодически изливаются внутри этим дождичком и слезами о том, что на самом деле человек, естественно, в таком состоянии несчастлив и не видит выхода из этого никуда, потому что вот так вот оно все сложилось. Очень, как я уже говорила, чутко реагирует на критику, очень болезненно реагирует на критику. особенно потому, что вот они так стараются, что, блин, как еще вообще что-то может быть не так? Я вот просто наизнанку вывернулся, там вот, ну, все вообще, космелек, и все равно вот что-то оказалось не так, как же это вот такое может быть несправедливо. Не идут на конфликт, неконфликтные внешние люди стараются подавить вот свое какое-то, может быть, внутреннюю там волну желания вообще послать все к чертям или там высказать человеку все, что он о нем думает, или какое-то мнение свое придерживают для того, чтобы вот не прийти в этот конфликт и в итоге вот не разрушить вот этот вот статус-кво через какую-то там конфликтную историю. То есть такое отказ от протеста. И, в общем-то, это вот с детства формируется, и это переходит во взрослое состояние, подавление в себе вообще всего своего, полностью размывание своих каких-то состояний, непонимание, что есть свое, что есть не свое. В общем, в итоге это неизбежно приводит к тяжелой болезни. Обязательно. Часто в детском возрасте это постоянные простуды, аллергии, все, что касается верхних дыхательных путей, диабет. Ну, диабет мы знаем, что даже и по психосоматике, это когда потерян вкус к жизни, радость жизни утеряна. Ну, вот в более таком, как бы уже прям совсем случае. В более вялотекущем это просто в итоге проявляется какими-то другими, а, может быть, менее острыми болезнями. Очень сильные эмпаты. Боль и страдания других очень сильно ими чувствуются, и они не, опять же, к вопросу о границах, они не умеют эти границы выстраивать таким образом, чтобы не взять на себя боль других. То есть они вот будут наблюдать, как кому-то плохо, они будут ему сопереживать и сочувствовать, и внутренне и на энергетическом уровне не прозвучит, что окей, как бы да, я сопереживаю тебе, но я не беру твое себе. Нет, они возьмут чужое себе и не смогут вовремя, так сказать, разграничить, что есть что. Соответственно, это взваливание на себя еще большего такого как бы грузика сверху. Что еще здесь можно сказать по поводу животных? Да, очень-очень сильная привязанность к животным и любовь к животным. Из физики я уже говорила про такие вот характерные пигментные пятна, голубоватый оттенок глаз. Большая тревожность и фрустрация по поводу будущего, а именно в отношении состояния своего здоровья. Очень часто опасения на тему онкологии. И, кстати, еще один момент. Я говорила в самом начале, определенного рода тики. Тики на лице, подергивание век, подергивание губ, какие-то нервные тики, это часто присутствуют. Очень часто хронический насморк такой, тоже как бы не сильно ярко выраженный, но постоянно что-то в носу вот подтекает, там по задней стенке, никак вот он не проходит. И, кстати говоря, тенденция к, у детей это часто наблюдается, тенденция к... грызут не столько ногти, сколько кутикулу вокруг ногтей. Тоже часто имеет отношение именно к карциносному, как к препарату. А теперь я возьму в руки то, что пишет Ватсон, потому что мы всегда в эфирах про миазмы, так или иначе я обращаюсь к тому, что говорит он, у него свой как бы... Иоанн Ватсон, известный гомеопат, у него свое видение миазма в целом и препарата в частности. Посмотрим, что говорит он в отношении онко и карциносума и этого миазма. Он пишет, у многих из вас уже есть эта книга, я знаю, и вы можете это самостоятельно потом более глубоко изучить, но просто для тех, у кого этой книги нет, хочу вот вам его мысли тоже привести, потому что я считаю, что они очень полезны и ценный вклад вот в понимание общей картины. Во-первых, он говорит о том, об этом, кстати, мы будем говорить в следующем эфире, когда мы будем говорить именно про болезнь онкологию и про то, как гомеопатические препараты с ней работают в плане вот с проявлениями, которые сопровождают. Там очень много мы будем говорить о том, на моменте, когда человек только узнает диагноз, одно это, в принципе, очень у многих людей служат сильным триггером для запуска каких-то необратимых процессов в организме, ну или почти необратимых процессов в организме за счет вот этого сильного потрясения. Потому что психологически уже, в общем-то, долго, многолетняя, там, может, там вековая история этой болезни заключается в том, что при слове «рак» на каком-то внутренне глубоком уровне у каждого человека это отзывается не нейтрально точно. То есть мало есть людей, которые нейтрально относятся к термину онкология или рак. Это всегда негативная коннотация, это всегда какой-то такой глухой, холодный страх. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев у людей вот таким триггером это выступает и в первую очередь бьет сильно по энергетическому телу, когда это произносится и когда это произносится в отношении тебя, то есть вот ты сидишь с человеком, который там является для тебя авторитетом, этот человек в белом халате, и он ставит тебе этот диагноз. В этот момент запускается очень много процессов, триггерится это. Уатсон пишет про то, что этот конкретный миазм, мы уже об этом сегодня говорили, это про взаимоотношения между людьми. Это всегда про что-то очень личностное, человеческое, про то, как взаимодействуют люди между собой. Он обращает внимание на то, что очень редко в дикой природе животные или растения как-то, в общем, показывают какие-то онкологические паттерны, а вот когда они находятся в присутствии людей, и у животных, и даже у растений какие-то онкоистории проявляются гораздо чаще. И это, естественно, не только про физиологические истории, что там, где живет человек, и больше токсинов, и больше всяких облучений, и больше много всего там всяких разных историй, что влияет чисто на клеточном уровне, но это и про эмоциональный фон человека, и про то, как мы выбираем жить, и про то, как мы свою жизнь проживаем, и про то, как мы забываем про ту самую фразу, что я есть. Есть любовь, и моя цель здесь – счастье. Карциносум, как препарат и как миазм – это такая, знаете, такой немой укор вот этой фразе, потому что она полностью противоречит тому состоянию, в котором живет карциносум. Это вот из разряда «я очень бы хотела бы там быть, но я просто на другой планете». По отношению к этой фразе, потому что ни в любви я в себе не вижу и раскопать ее не могу, вроде чувствую, что где-то она должна быть. Не в плане, что он не способен на любовь к кому-то, а что он не ощущает себя этой любовью, не отождествляет себя с этой вот вселенской любовью. Сложно ему эти вот как бы ощутить вещи. И, собственно говоря, моя цель здесь счастье, для него это просто как вот плевок в лицо, потому что по факту всю жизнь карциносум живет ради кого-то, чего-то другого, ради удовлетворения каких-то там высших смыслов кого-то там, каких-то там убеждений кого-то там, каких-то удобств кого-то там, и уж о своем личном счастье ему особо мыслить не приходится. А тем не менее, вот по факту, если суммировать работу гомеопатического препарата карциносумом, то на него можно написать именно эту фразу «Я есть любовь, и моя цель здесь счастье». Потому что именно этим карциносумом и выкорчевывает из людей все вот эти вот искажения, выводит на первый план их истинную картину гомеопатическую, с которой потом легко работать. Лирическое отступление от Катичи закончилось. Так, что еще пишет Ватсон? Ватсон пишет про то, как у нас в последнее время много стало онкологии, это как бы очевидно и понятно. И он пишет о том, что вот как социум и с культурной точки зрения мы все больше и больше, нас жизнь сегодня сталкивает с необходимостью работать над нашими взаимоотношениями. Раньше такого не было, такого давления в этом отношении. Сейчас это просто вот чем дальше в лес, тем больше это проявляется на планетарном уровне. Людей просто ставят перед фактом, что пока ты не разберешься в том, кто есть ты, как ты взаимодействуешь с людьми вокруг себя, кто у тебя в ближайшем твоем кругу, какие у тебя выстроены с ними личностные отношения, вообще нормально это, ненормально, подходит тебе это, не подходит, серия жизни перестанет бить тебя там, большой кувалдой по голове, а точнее это не жизнь, а ты сам не перестанешь себя бить в надежде, что, может быть, ты все-таки проснешься и дашь этому какую-то здравую оценку. Есть даже такой термин, западная йога или йога Запада, это как раз-таки про... Вот есть йога, которая там занимается, там центрирует какие-то свои там вещи вокруг чего-то другого, а вот йога Запада – это про как раз-таки практика распознавания искажений в своих человеческих отношениях и их проработка. То есть вот такая вот есть йога, которая про тело. Ну, йога, конечно, никогда не только про тело, но в целом, да, там асаны и так далее. А вот это вот с тем, чтобы заморочиться и вообще проработать все свои там икивоки в отношениях, это такой вот подвид йоги западной цивилизации на сегодняшний день. С туберкулиновым миазмом, как мы уже говорили, это вот стремление к тому, чтобы найти некое волнующее, прекрасное, которое позволит тебе заполнить вот эту вот дыру, пустоту в себе, где должно быть что-то духовное, а ты все никак не можешь это духовное раскопать, потому что ты его все время ищешь где-то вовне, ты забываешь, что его нужно искать внутри себя, то вот с онкологическим миазмом это челлендж про то, чтобы как бы, окей, вот давай ты все-таки повернешься не попой, а лицом к людям в своей жизни и конкретно проанализируешь вообще, что они в твоей жизни делают, что ты делаешь в их жизни, и нужны ли вы, собственно, друг другу в этой жизни, а если нужны, то, может быть, не совсем в том формате, в котором это происходит сейчас, и нужны некие корректировки. Челлендж здесь заключается в том, что как оставаться эмоционально открытым и держать сердце открытым, и одновременно уметь держать свои границы, быть в безопасности и не чувствовать тревоги за собственное «я». Вот это основной челлендж онкологического миазма. Уотсон отлично об этом пишет. То есть как быть добрым по отношению там, и заботливым по отношению к другим, но не спускаться в наивность, где в итоге тебя абьюзят, где по тебе ходят, вытирают об тебя ноги, и ты в итоге чувствуешь себя жертвой. Ничего вам это не напоминает на коллективном уровне про историю с fake light относительно того, что нет, мы должны... Вот этот вот вой про то, что мы должны любить всех людей, ни в коем случае нельзя никогда там проявлять ни гнев, ничего, никуда, и никого не ставить на место, потому что это все неправильно, мы должны быть добрые, у нас розовые единороги. И вот, вот это переступление границы дозволенного, да, неумение сказать «нет», неумение сказать «недопустимо», тебе уже, что называется, там у тебя пожар на голове, а ты все еще сидишь и рассуждаешь на тему, можно ли тебе, в принципе, протянуть руку, чтобы взять ведерко с водой и себя им полить. Ну, потому что вроде как, типа, не совсем положено, а у тебя уже действительно пожар на голове, волосы уже догорают. Это вот эта граница между добротой, заботой и как бы внутренним созидательным каким-то началом и глупой наивностью, когда ты позволяешь себя калечить, не отстаивая свои границы и скатываешься в итоге в эту жертву. Очень история сейчас, прям вот последние полтора года, про «да блин, лучше бы пришли они сюда и избили бы нас, тогда мы были бы для всех жертвой, но зато были бы хорошими». Вот это вот про вот эту вот историю, это онкологический миазм в действии. Люди, отвечающие на всю серии, там, да, конечно, как ты хочешь, да, вообще отлично, на любое предложение, там, друга, подруги, мужа, жены, да, прекрасно. То есть такой, знаете, коврик прикроватный, на который кто угодно может там в любой момент встать, и все прекрасно. Подчинение в угоду тому, чтобы вот видимость такую сохранять, политкорректность, и чтоб, главное, чтобы все было хорошо. Вот эта вот история. Значит, в целом это, конечно, как я уже говорила, продвижение, вообще этот миазм, проявление этого миазма, это продвижение к себе, про челлендж движения к себе, про то, чтобы стать цельным человеком. Цельным человеком в своей истине, который проявляется вот полностью в своем потенциале, с которым он сюда пришел. Вот про что этот челлендж для людей в картине карциносном для людей, в миазме онкологическом, для коллективного сейчас того, что сколько сейчас происходит онкологии, в том числе это вот про это, про проявись, про стань человеком цельным, про найди себя, успокой свои тревоги и через эти тревоги сделай шаги, которые, возможно, страшно делать, но сделай их в сторону себя для того, чтобы встать в полный рост себя. Очень часто и для этого в рамках зонтика онкологического миазма и карциносума мы привлекаем в свою жизнь людей, которые нам для этого, естественно, нужны. То есть мы привлекаем людей, которые обладают, ну это не только с онкологическим миазмом, это в целом так, в свою жизнь людей, которые обладают качествами, которые мы подсознательно сами понимаем, что нам необходимы внутри нас, и мы учимся на этих людях тому, что это вообще типа, а так можно было, и можно в себе это раскопать. Но у онкологического миазма часто история созависимости, то есть я вот найду себе кого-то, который будет мне необходим, потому что он меня дополняет, но вот он мне настолько становится необходим, что я срастаюсь с ним и теряю свою идентичность, и поэтому если вдруг этот человек куда-то девается, это для меня жуткая трагедия, тот самый триггер травмы, там, потери близкого, который очень часто приводит к именно к онкологии впоследствии, потому что я не был цельным человеком в своем полном росте рядом с этим своим, например, любимым человеком. Я был созависимым. Что еще он пишет? Значит, да, про подавление. Подавление мы уже обсудили очень, да, достаточно очень долго. Подавление собственной индивидуальности. И это вот вечная история про «я существую в формате и в видимости того, что я на самом деле не есть». Я не такой, и я не про это, но я так кажусь, потому что так удобнее, так проще, так я привык, так с детства как-то завелось. И, в общем, как выйти из этого, я не знаю, поэтому я просто живу по вот этой вот инерции. Это, собственно, всегда в любой онкологии, так или иначе, в каком-то виде вот эта история присутствует с потерей идентичности собственной. Люди, которые, например, приходят в консультацию с онкологической историей, и вот гомеопаты часто об этом пишут, и Ватсон об этом пишет, он говорит, это очень грустно видеть, когда человек приходит к тебе, у него есть все шансы, все шансы, вот исходя из факторов, потому что все индивидуально, да, но вот из конкретного кейса факторы, там, анамнеза, состояние здоровья, там, силы жизненной силы и так далее, силы жизненной силы, простите за, ну, тем не менее, смысл понятен. В общем, у человека есть абсолютно все предпосылки к тому, чтобы элементарно, очень быстро и с помощью, например, той же гомеопатии скорректировать начавшееся искажение, приведшее его к онкологии. Но этот человек будет говорить тебе, да, я все понимаю. Ты его спрашиваешь, что вы намерены делать? Потому что по факту выбор лечения всегда ответственность только пациента. Никто не может никого ничему там заставить или там предписать, или сказать, нет, вот лучше это, чем то. Это всегда выбор человека. И так и должно быть. Но, к сожалению, выбор человека, обычно он не его на самом деле истинный выбор, он так или иначе запрограммирован какими-то там установками, страхами, давлением близких, давлением, так сказать, авторитетов в халатах и прочее. И вот на вопрос, что вы собираетесь делать, такой человек в ярко выраженной картине карциносного скорее ответит, да, я вот пойду по пути, например, там, химиотерапии и хирургии, потому что мой муж очень будет волноваться, если я этого не сделаю. Потому что моя семья не одобрит, если я сделаю как-то иначе. Потому вот эти аргументы. Вот эти аргументы будут звучать, и это про потерю идентичности, про нежелание брать ответственность на себя, про я сделаю как удобно другим. И вот, в общем, да. Дальше. Про чувство собственного достоинства мы уже говорили. и про то, что, в общем-то, вся история поведения, выборов, она крутится как раз-таки вокруг еще одной оси, а именно отсутствие нужного и должного как бы оценивания себя с адекватной точки зрения. Еще это про ответственность. Если мы не берем ответственность за свою жизнь, мы обычно скатываемся в историю жертвы, когда мы виним кого-то или мы виним себя, и в итоге мы вот в эту вот как бы платье жертвы уходим, благополучно в нем живем. Миазм онкологический, приходя и проявляясь, он учит людей брать ответственность за свою жизнь, за свои выборы на себя, и опять же, что приходить в свою собственную истину, вставать в нее и определять, что же ты есть такое и как хорошо именно тебе. Это к вопросу, опять же, про fake light, на тему того, что если ты учитываешь свои желания, если ты внимателен к себе, если ты любишь себя, то это вообще никаким образом не тождественно с эгоизмом и с тем, что ты якобы, значит, вот там возвышаешь себя над кем-то, и для того, чтобы, значит, быть праведным, нужно обязательно растоптать себя в пыль. Это совершенно не так, и это абсолютно противоречит как раз-таки истине. Но это вот еще одно проявление fake life. Интересно про карциносаном как препарат, то, что провинг этого препарата не было его как такового в плане вот взяли некое вещество, что-то там из него сделали этот препарат, и потом вот он дал некие проявления. А проявления как картину карциносанума записывали с много-много сотен женщин в пред-онкологическом состоянии, пост-онкологическом состоянии. То есть, по факту, здесь списывалось перечень проявлений конкретного патологического состояния. Не чего-то, что вызвало какое-то там количество проявлений или симптомов, да, а вот просто некая там патология под названием рак, и вот дораковое состояние, послераковое состояние, там предраковое состояние. Вот на основе там сотен таких кейсов в материи медика в итоге появляется карциносанум, который является собирательным таким образом того, с какой картиной вот это работает. То есть это собрание многих разных индивидуальностей. И в итоге у этого препарата фактически нет своей идентичности. Сюрприз! Как, собственно, и у миазма основная проблема, что нет собственной идентичности. Не прослеживается четкая идентичность, которая выработана изнутри. Так. Да, ну, собственно, Ватсон здесь продолжает ту же самую тему, о которой мы сегодня говорим практически весь эфир, на тему того, что это про онкологию в целом, это всегда про челлендж себе, о том, что научись вставать за себя, научись говорить «нет», научись очерчивать свои границы, научись знать, кто ты есть, научись быть неудобным, но справедливым, в первую очередь по отношению к себе. Вот эти вот вещи – это то, с чем приходит онкология к людям, потому что, как правило, у любого онкологического больного есть какие-то нюансы-проблемы с вот этими сферами. И даже когда речь идет о кажущихся внешне успешных людях, которые вот на самом деле чужая душа потемки и внутреннее состояние и самоощущение человека – никто до конца ни через какой телевизор или Инстаграм знать не может. Поэтому люди привыкли судить очень поверхностно о том, что вот известное лицо, все такое, значит, воздушно-возвышенное, жизнерадостное, успешное, вот все прекрасное, тут бамс, там диагноз онкология, ужас, там человек сгорел. Как же так? Вот, ну вот вроде бы вот. А на самом деле, если начинать копать и разбираться вот в том, что мы сегодня говорили в плане миазма, в плане вот этих вот очень тонких вещей. Я сейчас вообще, мы в эфире же не затрагиваем ничего, связанное с биохимией. Просто исключительно тонкие пласты, те миазмы, которые человек наследует, с которыми он приходит, которые ему приходится отрабатывать, прорабатывать. Триггеры, которые он проживает, да, на фоне этих миазмов, и в итоге эти миазмы активируются все одновременно. Плюс еще вот эти вот характерные такие истории души, про собственную идентичность, истину в себе, умение встать в этой истине, умение балансировать на том, что является как бы естественной экологической, такой как бы экологичным способом очерчивания своих границ, не уходя при этом в какую-то грубость или там наглость. Вот эти вот вещи. Кстати, вот множественная аллергия, когда вот синдром, когда вот аллергия на все у человека, вот просто он супераллергенный, вот чуть что, и сразу дается какая-то аллергическая реакция. Карциносинум – это один из основных препаратов для таких состояний, потому что это вот эта вот абсолютно размытая история, причем меняющаяся, когда толком непонятно, что, собственно, вообще вызывает. И иммунная система – как вот человек не может определиться с идентичностью, иммунная система не может понять, что враг, что не враг, что внутри твоих границ, что за этими границами, что вообще, потому что иммунная система у нас является барьером, да, как бы между нашим внутренним миром и внешним миром. Она призвана защищать нас от того, что нам не нужно, но при этом она как бы закрытая система, потому что она не полностью броня, она должна уметь пропускать то, что нужно человеку. И вот это вот умение балансировки, там, свой-не свой, узнавание того, что пропустить нужно против того, чему четко нужно сказать нет, это тоже самое, вот, ну, и поэтому, собственно, множественная аллергичность, когда иммунная система не справляется с этой функцией и начинает, да, как бы либо все выкидывать наружу, либо, наоборот, все пропускать внутрь без разбора. Это просто физиологическое отражение той же самой сути, когда человек, он не понимает, где ему нужно там быть пожестче, где ему нужно быть помягче, где ему нужно эту границу прочертить, и где, собственно, вообще эта граница вот его self, да, как бы где она проходит, где она пролегает. Поэтому карциносинум для множественных таких аллергий, когда вот вообще непонятно, от чего, собственно, все опухает и краснеет, уже кажется, что от всего подряд, очень хорошо работает. Кстати, вот к вопросу об идентичности, карциносинум также хорошо подходит в случаях, когда идет переливание крови или когда идет пересадка органов. Потому что мы знаем и понимаем, что и переливание крови, и пересадка органов – это стирание границ идентичности человека, кто принимает это, потому что, естественно, и кровь, и органы другого человека несут в себе и историю, и миазмы, и вообще все-все-все от того человека, кто стал донором. Соответственно, в момент приема этого организм принимающей стороны получает вот эту вот такую вот небулу размытую, некое такое облако, когда границы стираются. И может это стриггернуть очень четкий онкологический миазм, потому что у энергоструктуры человека начинается немножечко такая мешанина. Где я, где не я? Что теперь я? Потому что я вдруг внезапно соединился с чем-то, что изначально было совсем не мое. Начинается потеря. Потеря – это идентичность. И карциносинум здесь работает очень хорошо. Так, что он пишет в заключении, Ватсон? Пишет о том, что онкологический миазм говорит о необходимости уйти. Я сейчас извиняюсь, я просто, у меня все книги на английском, поэтому я просто в свободном полете вам переведу то, что я читаю. Возможно, это будет не очень складно звучать, но смысл, я надеюсь, я донесу. Онкологический миазм говорит о необходимости уйти внутрь себя и воссоединиться со своей идентичностью и тем, кто вы есть на самом деле, что обычно подразумевает, что вам придется отпустить навсегда то, что вы думали, что вы есть. Очень интересно на самом деле. И как же сложно это сделать людям, которым необходим тот самый карциносинум. Это переподключение и к своей творческой стороне, то есть переосмысление того, где вообще этот творческий поток и как к нему вернуться. Это рост и это расширение через прохождение, через свои страхи, через свои какие-то темные углы. Придется избавиться от каких-то неистинных идей о себе и, возможно, избавиться от вещей в своей жизни и даже от людей в своей жизни, которые вам на самом деле не служат и просто вот они как бы присутствуют там просто потому, что вы никак не можете принять решение о том, что им там больше не место. В общем, я считаю, что на сегодняшний день, если говорить о миазматических препаратах, карциносунум – это такой вообще венец творения для абсолютного большинства людей на сегодняшний день на планете, потому что ввиду разных факторов и усилий разных групп и просто объективных каких-то предпосылок, что оно само так сложилось, сегодня очень сложно людям держать свою идентичность, потому что со всех сторон идет бомбардировка установок, убеждений, насаждаемых, и с каждым днем они становятся все более сумасшедшими, в потоке, в котором, в общем, достаточно сложно, в принципе, остаться вменяемым, и многие люди не остаются вменяемыми. Чем дальше, тем сложнее эту идентичность себе видеть, ограждать, держать, холить, там, вскармливать, сдувать с нее пылинки, но тем дороже это и тем важнее это, потому что на фоне колоссальной эпидемии той же онкологии, ввиду в том числе и физиологических причин, не только, но просто на фоне всех вообще предпосылок, которые подводят людей под эти диагнозы, вот окей, ты не можешь сбежать из большого города, в котором ты живешь, ты не можешь избежать там определенной дозы облучения, которую ты получаешь, но ты можешь делать много других вещей касательно своего тела, а еще ты можешь работать с вот этими миазматическими предпосылками в себе. Вот это ты точно можешь. И работая с этим, ты на 99% уничтожаешь какие-то риски, которые, возможно, как-то где-то начинают материализовываться в плане такого диагноза для тебя. И это крайне важно. На этом я сегодня буду закругляться. А вот все, что касается онкосостояний и проявлений при различных видах онкологии, и как с этим работает гомеопатия, и какая, мы обсудим во втором эфире касательно онкологического миазма карциносума и прочих препаратов, работающих с непосредственно онкологией. Как я уже сказала, о времени и дате этого эфира я сообщу на канале, но это будет вот там в течение нескольких дней следующих, то есть на этой неделе. Так. Это называется «Я открыла». Ребята, здесь очень много комментариев. Так, в общем так. Здесь прям что-то обо всем сразу, и о камнях в том числе. Про меня, точно про меня. Нужно просто медитировать, пока сегодня. Да, вы такие классные. Вы все понимаете. Вы сами можете читать эти лекции, ребят. Вот серьезно. Это просто вопрос самодисциплины и сесть и немножечко подумать. А так вот, по большому счету, вот честно, я многих вижу здесь, кто вот прям молодец. Вы прям пропахали как бы матчасть, и вы молодец. Я вам горжусь. Вот при меня 100% пошла на химию, потому что муж так хотел. Ну, кошмар. Но это не кошмар, это вот то, о чем мы сегодня говорили. Вот оно так бывает. Но знаете, зато вы теперь знаете, что с этим классно работает. Я вам очень советую все-таки обратиться к хорошему гомеопату и пообщаться с ним на тему карциносума. А до этого я вам советую самостоятельно изучить тему карциносума. Это вообще не страшно. И не опасно применять этот препарат на себе, если есть четкие индикации по вашим проявлениям, и вы можете составить перечень своих рубрик, и вы понимаете, что ну вот это вот, да, вот же оно же. Потому что даже если это будет схожий, но не истинно ваш препарат, он все равно сделает вам благо, он подвинет какие-то вещи, которые как минимум поспособствуют тому, что вы увидите истинную картину, лежащую под этим пластом. И вы поймете, что за препарат не может к вам достучаться из-под вот этой вот пелены.
Похоже, после приема карциносом разведусь. О, да! Я вчера общалась со своей подругой, и мы очень долго говорили как раз на тему того, сколько женщин живет в несчастливых браках и сколько мужчин живет в несчастливых браках. Именно просто потому, чтобы сохранить некий статус-кво, потому что так должно, потому что так вроде как принято. И потому что опять идет вот эта вот подмена понятий. Одно дело, когда речь идет о паре в любви, которые, ну, в общем-то, они соединились, чтобы быть друг с другом, но есть определенные разногласия, есть какие-то там процессы, которые можно там как-то проработать друг с другом, есть куда расти и так далее. Это одно. И другое, когда два чужих человека по факту продолжают жить всю жизнь вместе просто потому, что мы сохраняем статус-кво, и как бы нет, ну, это вроде означает, что мы чего-то там не рушим. Мол, типа, проще разрушить, чем что-то построить. Понятно. Но в несчастье жить – это точно совершенно не решение. Не выход. Да. Расскажи про потенцию карциноса, сколько вешать в граммах. А можно ты меня в личке сегодня увидишь? Да я тебя вижу все время в личке. Просто видишь, в чем дело, Ксюша? Идентичность свою только ты можешь найти, а не я за тебя ее могу найти. Но ты молодец, ты уже пропахала целину и чуть больше, поэтому уже почти совсем скоро будет как раз-таки момент, когда можно на этой целине появиться кому-то еще, кто тебе подскажет. В частности, это буду я. Все пошли заказывать карцинос. Оу-е. Читаю комментарии. Тин-тин-тин-тин. Мы все карциносом. Нет. Но многие, но не все. Впервые в канале, впервые на эфире. Привет! Я всех, кстати, приветствую и вообще поздравляю вас всех, кто сегодня вообще только пришел на канал недавно и вот попал сегодня на первый эфир. Вам, мне не дадут соврать, я уверена, все те, кто со мной здесь из первого дня или просто уже на количество недель, что здесь на самом деле у нас очень классное пространство, и я в эфиры вкладываю абсолютно все, что могу вложить, и чуточку больше. Но вот как были у нас коллективные медитации, где многое сдвигалось, вот здесь мы вроде как не медитируем, а очень, так сказать, академически там что-то обсуждаем, но тем не менее идется настройка и идут процессы, которые потом на индивидуальном уровне для каждого чем-то оборачиваются однозначно. Я это точно знаю. Поэтому классно, что вы здесь. Я вас с этим поздравляю. Это прям большая-большая вам удача. Получила сегодня эстетическое удовольствие от вашей лекции. Класс. Я вам тоже благодарна. Много читаю по возможностям. Но вот этот миазм мне не давал покоя, очень нужна была информация. Но видите, он сложный, этот миазм. И по нему на самом деле нужна не теория. По нему нужно много-много-много практики. Поэтому если вы хотите схватить еще лучше ощущения от онкологического миазма, то просто ищите в интернете выкладываемые гомеопатами клинические кейсы, где они говорят про онкологический миазм. На основе кейсов это можно познать. В теорию можно вот обчитаться. Вот все книги, что есть по миазмам, я их все читала. И многие не один раз. Но окончательно ощущение миазмов приходит только, когда ты начинаешь работать с практикой, с этой, и ты начинаешь для себя какие-то вот эти моменты, там, ага, момент у тебя происходит, вот только так. В какой потенции смотреть и через какой промежуток времени можно принять от предыдущей гомеопатии? А промежуток от предыдущей гомеопатии зависит от предыдущей гомеопатии, потому что есть, мы все время это говорим, препараты, которые долго распаковываются, есть препараты, которые быстро распаковываются, поэтому это имеет значение. Но в целом, я бы сказала, 5-6 недель минимум должно пройти от предыдущей гомеопатии, прежде чем принимать что-то новое. Да, не надо никаких революций. Что касается потенции, тоже это зависит от кейса. Нет универсального средства, нет универсального рецепта. Кому-то нужен 1М сходу, вот в виде карциносного, а кому-то достаточно 30С. Это зависит от кейса, от того, с чем вообще мы имеем дело. Поэтому, сори, вот такой очень скучный ответ. Слушать в прямом эфире несравнимо с записью. Так вот, я ж про то же ж. Но, знаете, я пока еще я не выработала форму, как выходить в прямой эфир одновременно в разное время. К этому придем. Так, дальше. Вчера подтвердился диагноз у мамы — рак матки. Мы сели вчера с ней смотреть вебинар «Детокс», читать статьи в блоге. Сегодня закупилась овощами, чтобы начать делать соки. Слушали этот эфир вместе. Завтра хотим снять эфир «Первопричины болезней». Могли бы, пожалуйста, следующий эфир провести как можно раньше. Я вам могу сказать так. Значит, 5-е понедельник, 7-е. Я сделаю все от себя возможное, чтобы провести его 8-го. Вот. По времени напишу, но я очень-очень постараюсь, чтобы провести его 8 числа. До этого прям вот вообще никак, но 8-го – да. Если в роду онко и диабет, и у меня фиброма дозировка будет 1М, не знаю, но, скорее всего, хотя, может быть, и 200С будет нормально. Я не знаю, что у вас за картина сейчас. То, что есть онко и диабет в анамнезе и в роду, не в анамнезе, а именно в роду, и что есть вот этот диагноз сейчас, хорошо. Что конкретно он у вас сейчас, как вот, что это все выглядит, я не знаю. Поэтому сложно, невозможно так сказать. Нету формулы. Если кто-то вам говорит, что есть формулы, не верьте этим людям, нет такой формулы, это неправда. Это все индивидуально по конкретному человеку. Что конкретно вы из себя сейчас представляете, как это все ощущаете. Возможно ли удачно воздействовать на доброкачественную опухоль в малом тазу большого размера с помощью этого препарата? Конечно, но возможно не этого препарата, потому что, возможно, у вас не онкологический миазм, а, например, там сикозный, и поэтому у вас такое вот гипертрофированное образование, но оно не злокачественное, а это вот из разряда, как у другого выскочила бы бородавка большая, а у кого-то был бы полип, а у вас в данном случае это вот... Поэтому это совершенно не... Я вот говорила сегодня в этом эфире. Наличие опухоли не означает раковый миазм по определению и не означает, что вам нужен карциносум. Если все, что вы услышали в плане ментально-эмоционального состояния и вообще философского бытия, так сказать, с вами схоже и совпадает, да, это повод об этом задуматься. Тем более, если у вас в роду есть кто-то с подобными диагнозами, тоже тем более. Но просто на основе того, что вы написали, я вообще не могу сказать, что это будет именно этот препарат. Ну и вообще мы никогда препараты так не назначаем, это нужно делать репертеризацию. Но то, что ты совершенно железнобетонно есть препарат, который в данный момент вам может помочь, это да, это я вам могу гарантировать. Бытие полностью мое. Ага. Я лечусь у гомеопата. 4-й месяц, результат есть, могу поделиться контактом. Вот, делитесь друг с другом контактами гомеопатов, только, пожалуйста, будьте совестливы и реально делитесь контактами гомеопатов друг с другом в личке желательно, потому что я не хочу нести ответственность ни за какие рекомендации здесь, я не всегда успеваю просмотреть, где-то может что-то проскочить, потом люди это будут брать как истину в последней инстанции, а я не могу отвечать за то, как работают другие люди. Поэтому, если вы хотите кому-то, вот вы чувствуете истинно, что это вот да, вам помогает, это будет во благо, обязательно поделитесь, но на совесть, да, что как бы это не потому, что это ваша там кума, а потому что действительно человек вам конкретно помог, и вы видите, что вот у него грамотный подход сообразно тому, что мы здесь обсуждаем. Прекрасно, тогда да. А то я начала волноваться, что все хотят принять карциносум. Да, это понятно, у нас же все всегда все хотят принять сразу, все, потому что мы здесь все тоже в серии подсознательно, очень сильно подсознательно, очень-очень сильно подсознательно, но все равно за таблеткой. Фосфорус и карциноз, он дополняющий или поочередно лучше принять? Они дополняющие, нет, в момент. Когда я говорю дополняющие препараты, это не означает, что их нужно принимать вместе, ни в коем случае. Я против, очень сильно против приема вместе препаратов гомеопатии, жестко против. Когда я говорю дополняющие, то я имею в виду, что очень часто после карциносума может понадобиться фосфорус. И там реже наоборот, но вот карциноз иногда может проявить, как бы, например, необходимость фосфоруса, да. Не хочу принять весь ряду, у всех рака симптомы есть у меня. Ну окей, но опять же, вот все-таки я за то, чтобы сначала почитайте материи медиков про карциноз. Попробуйте сделать свою репертуаризацию, если вы не хотите обращаться к гомеопату. Вы можете это сделать, это не ужасно катастрофично сложно. Это сложно на этом набить руку и действительно в этом всем летать, но с одним своим кейсом, я уверена, каждый может разобраться, просто это там непросто и займет какое-то время. Но не принимайте ничего просто потому, что вот вроде какие-то 3-4 пункта там сошлись. Неситесь к этому ответственно. Гомеопатия – очень сильный инструмент. Я могу вам сказать так. Я практикующий гомеопат. Я практически никогда не принимаю гомеопатию, что бы со мной ни происходило. Практически никогда. Только в очень-очень таких прям вот случаях, когда я понимаю, что иначе там вот прям каюк. Потому что это очень сильный и мощный инструмент. И я не считаю, что им нужно затыкать любую дырку. И даже когда состояние тяжелое, в болезни, в какой-то там еще что-то, натуропатия, БАДы, там, в лучшем случае соли Шуслера, я никогда не прибегаю к гомеопатии до вот ситуации, когда если действительно это прям вот... И такого же правила придерживаюсь ко всем членам семьи, не потому что я ее там боюсь, а просто потому что я понимаю, что работа с гомеопатией, это когда вот, ну, слава богу, у нас просто нет предпосылок для этого, но есть много людей, у которых есть очевидные предпосылки, когда хроническая история настолько комплексная, настолько сложная, миазматические проявления, и, в общем, там без гомеопатии не разобраться, и только гомеопатия может помочь. Я не лечу насморк гомеопатии, и как бы, и вообще вот просто против этого. Поэтому относитесь к гомеопатии как к чему-то более такому, знаете, как бы это более тяжелая атлетика, а не просто взял, пошел, принял. Мне гомеопат выбирал между карциносумом и туей. Ну вот я рассказывала, кто-то, может быть, помнит, это не в этом эфире подробно, но у меня есть эфир, где, по-моему, он даже в Инстаграме у меня лежит, где я рассказываю про ту девочку, которая тоже была у меня пациентом, и она по всем показаниям была туя по проявлениям, но при этом были какие-то, так сказать, позывные, по которым я в итоге назначила и карциносуном, и именно он ей был нужен. Дочка 15 лет, вчера на нервном срыве отбеливатель хлебнула. Проявляет картину препарата, в роду есть рак и диабет, аллергия на глютен, плохо спит. Ну вот вы сегодня прослушали эфир. Вот смотрите, то, что вы сейчас перечислили, очень много показаний к карциносному. Почитайте материю медика, изучите поглубже, сопоставьте, сделайте рубрики по своему ребенку, помогите своему ребенку. Вы можете это сделать, у вас есть инструмент для этого. Эфир 32. Ну, в эфире 32 я просто как бы заново вспоминаю этот кейс. А вообще изначально кейс этот я рассказывала, говорю, еще до начала канала по гомеопатии. Что такое репертуаризация? Нет, значит, репертуаризация – это есть такая большая книга, которая называется «Реперторий». Она есть в разных изданиях, но это по факту большой словарь, условно, где прописаны все возможные симптомы и проявления в самых разных их детализациях. Там боль, конечности, левая сторона, жгучая, ночью, после 2 часов. Вот таким образом линейно вы ищете там свой симптом, и найдя вот эту вот формулировку там в алфавитном порядке, вы в итоге видите, что на эту конкретную, на это конкретное проявление репертуарий вам дает перечень нескольких препаратов. Где-то это будет 300 препаратов, где-то это будет 3, а где-то будет только один. Вы себе их помечаете и говорите, окей, вот на этот симптом репертуарий предлагает вот эти 20 препаратов. Следующий симптом. Опять выписываем то, что предлагает репертуарий. В итоге на весь свод своих проявлений, которые вы найдете в этом репертуарии, а вы найдете там вообще все, что только когда-либо могло происходить с человечеством, вы получаете некий список из препаратов, и вы ищете те, которые повторяются в большинстве из этих рубрик, или как минимум в основных рубриках, да, в основных этих симптомах ваших, или как минимум в симптомах, которые наиболее важные для вас. И смотрите, окей, у меня по факту в итоге получился список там из 5 каких-то препаратов. Я иду в книгу под названием «Материя медика», где идет описание этих препаратов, картины этих препаратов, и читаю, и сопоставляю с тем вообще, с чем, что называется, пришла, что у меня за проблема со здоровьем. И выбираю из этих показанных мне через репертуарий там 5-6, не знаю сколько препаратов, тот, который максимально близко отзывается, подходит по всему набору проявлений. Вот что такое репертуаризация. Вот, репертуарий Кента, точка, точно. Надо ли делать перерыв при приеме солей Шуслера? Конечно. А зачем? Ну, зачем вам костыли, если у вас не переломаны ноги? Вы сломали себе ногу, походили на костыле, нога выздоровела, вы ходите без костылей. Вам зачем костыли в любое время дня и ночи? Просто потому, что они удобные. Мышцы атрофируются так плохо. Вот да, по поводу собственного примера лечения себя и своей семьи. Боже, осторожнее с гомеопатией, а то чуть малышам, чуть что, арнику, аконитум приорзе. Это не в плане осторожности, что типа, ой, как бы чего не вышло. Я прекрасно знаю, как что выйдет, если я что им дам. Вопрос, а зачем? Ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. Но это из разряда, если мне нужно дойти от дома до булочной, которая у меня в доме на углу, я же не буду до нее, как все наши люди, булочную на такси не ездят. Я не поеду на машине, я дойду пешком, потому что я могу дойти пешком до этой булочной. Вот она, зачем мне выгонять с паркинга машину, и вот это все, это очень сложно, это надо там потом искать, где ее припарковать, там на 3 улицы, да, от этой булочной. Короче, гомеопатия – это очень мощный инструмент, он действует на многих пластах сразу, всегда, какую бы вы потенцию ни приняли, и вы до конца никогда не узнаете, на что она нажала в итоге, в момент, когда вы ее приняли. Поэтому не надо ей закидываться постоянно, это очень мощное воздействие на вашу энергетическую структуру. Это очень ценный инструмент, который может развернуть жизнь человека на 180 градусов и спасти его от просто каких-то вообще сумасшедших бед. И для этого она и создана. Но если вы понимаете, что вы прекрасно можете нормально выходить себя обычными биохимическими протоколами, там, витаминами, БАДами, травами, сном, там, обильным питьем, зачем вы будете перегружать свое энергополе мощным инструментом? Поберегите себя в этом плане, что если вдруг у вас случается в жизни действительно тяжелая ситуация на основе каких-то травм, что-то происходит, там вообще какой-то там, да, или какой-то тяжелый диагноз, вот тогда вы начинаете работать более комплексно и более мощно. И у вас энергополе не засрано, пардон, вот этими постоянными плевками в него непонятно чем, когда вы пытаетесь сопли свои лечить гомеопатией. Чем более вы не тронуты с точки зрения вот этих супов, тем больше у вас шансов грамотно, что препарат гомеопатии в нужный момент грамотно отработает. Поберегите гомеопатию для тех случаев, когда она действительно прям вот в своей красе распакуется так, что вах. Сопли можно вылечить иначе, не надо. Понятно, что есть и показать, ну, то есть есть там, можно найти в репертуаре, что там принять от соплей, можно от чего угодно принять. Надо ли? Не надо. Меня дважды бросало в жар, пока слушала эфир. Да я опять вся мокрая сижу. У меня каждый эфир такой. Добро пожаловать в клуб. Этот эфир я, ну, вообще, мне долго его и провести, собственно, не давали, как и сегодня утром. И в общем, да. В общем, да. Я боюсь теперь принимать. Неправильное состояние. Не бойтесь ничего принимать. Это искажение. Если вы боитесь что-то принимать, это не значит, что вам не нужно его принимать. Возможно, вам нужно принимать, а вы боитесь. Это не про то, что надо бояться принимать, а про то, что надо просто здраво оценивать какие-то вещи. Если у вас жизнь наперекосяк, хроническое состояние, которое не дает вам быть в счастье, и ничто не помогает, и вот вы не понимаете, за что браться, вам точно совершенно нужна гомеопатия, понимаете? И тут бессмысленно этого бояться. И аргумент, ну все вроде бы хорошо, это не аргумент вообще, плохой пример, не пример. Это не про страх принимать гомеопатию, это про то, что, ну вот, я не знаю, я понимаю, конечно, что некоторые люди и мусор выносят на шпильках, но в целом есть какие-то вещи, которые вы приберегаете для каких-то особых случаев. Особые, потому что чем, так сказать, чище в этот момент основа, на которой, это как вот лицо, чем чище оно изначально, тем лучше ляжет макияж. Если вы постоянно ходите с остатками старого мейкапа, лицо будет выглядеть ужасно, пожеванным, старым, и сложно это будет уже потом как-то исправить в момент, когда вам придется вот выйти и блеснуть на красной дорожке. Поэтому поменьше носите косметики в обычное время, тогда, когда вы ее будете наносить в необычное время, она будет выглядеть, она будет помогать вам выглядеть максимально блистательно. Как-то так. Вот, блин, да, на физике вроде ничего, но внутренний раздрай уже много лет. Задолбал себе искать, тревожиться, бояться. Нормально, да? Вообще, вот это, в принципе, самое главное. То, что у вас там на физике ничего нет, классно, конечно, но вообще есть люди, у которых на физике ног и рук нет, а они счастливы, и у них все замечательно. И вот они в лучшем положении, чем вы, я вам скажу. Поэтому какие-то вот приоритеты у нас все-таки... Надо доверять своему организму, он сам прекрасно справится, если ему помочь и не мешать. Это все так. Все дело в том, что гомеопатия, в частности, она ведь это не что-то извне, что с вами там что-то делает. Это ваш организм и есть, который определенным образом начинает работать. Поэтому в данном случае не совсем согласна с комментарием. В общем, ребята, 2,5 часа, будем закругляться. Может, не придется эфир. Ну, кстати, да, эфира иногда достаточно. Вот честно, эфира иногда достаточно, чтобы какие-то вещи интериоризировать и даже и не принимать препарат, а просто вот погрузиться вот в это все. И какие-то там начинают смещаться, как бы в пазы какие-то вещи начинают входить. Ребятушки, я вас всех благодарю за то, что так поздно, а кто-то вообще в ночи все это слушал, вы это все прослушали. Опять же, как я говорила на предыдущем эфире, идите и расскажите об этом эфире другим людям и скажите: люди, послушайте, пожалуйста, этот эфир, он вот про то, что нам всем доктор прописал. В данном случае не я доктор, а вообще в целом. Просто окунитесь в это сами еще раз, переслушав записи, и окунайте в это других людей вокруг себя, потому что я уверена, что у каждого найдется не один, а несколько человек в вашей жизни, кому точно совершенно нужно прослушать эфир про карциносинум и про этот миазм. Ну и для тех, у кого в целом стоит вопрос и повестка именно онкодиагноза, следующий эфир, который я постараюсь провести 8 числа, будет «Specially for you». Люблю, целую, обнимаю. Всем отличной рабочей недели. Завтра у нас понедельник. На этом закругляем воскресный вечер, эти выходные. И до скорой встречи. Обнимаю. Пока-пока.